Сегодня лица будет, название будет грустное, но лица будет веселое. Вот. Название называется «Плач ребенка», да? «Плач ребенка». Дети, вот фотографии детей, они такие улыбаются, а когда плач ребенка, это значит так, кто этот негодяй, который его расстроил, да? Так вот я хочу сказать, что плач ребенка, мы же дети Божьи, да? Дети Божьи. И если ребенок не плачет, вот смотрите, если ребенок не будет плакать, то он не выживет. Потому что он сказать еще не может. Он сказать еще не может. Но когда может сказать, это уже не совсем ребенок. Сказать не может, у него какая-то проблема, он начинает плакать, пилить нам мозг до тех пор, пока мы эту проблему не решим. И более того, вот я знаю по своим детям, и даже другой какой-то ребенок, это все парализует. Это как рвет эфир, он просто рвет все. И надо прекращать все и смотреть, что, в чем там проблема. Потому что ну, что-то опасно там для жизни. Да, конечно, есть дети такие, которые просто капризные, ложатся на спину, дрыгают ногами в универмаге, что-то там им не купили. Ну, я не про это же говорю, а про то, что вот есть дети, ну, грудные, которые вообще говорить не умеют. Говорить не умеют. Вот. И я хочу сказать, что когда плачет ребенок, который не умеет говорить, мы же, это нормально, да, не скажешь, что он капризный. Потому что, ну, он еще может, хитрить-то не научился толком. А вот когда уже говорит, когда он уже учится в школе и плачет, да, вот уже проблема. Мы говорим, что ты что-то сказать не можешь. И понимаете, да. А когда взрослые плачут, понимаете? То есть плач ребенка, он уместен в такой ситуации, когда я ну, ничего решить не могу. Я не знаю, как решить, я обращаюсь к каким-то взрослым. Вот. И поэтому я хочу сказать, что молитва – это плач ребенка. Когда человек, еще ребенок, и он встречается перед проблемой такой, как встречается грудной ребенок, который просто ему где-то там жмет, вот, и он обращается к высшим силам, потому что ну, окружающие не могут решить. Он просто плачет. Вот это молитва. И когда мы молимся, мы на самом деле вот как плач ребенка. Но мы говорим, вот мы вот перед лекцией говорили, что вот что-то вот Бога кто-то слышит, кто-то нет. Текстом он говорит уже взрослым людям, ребенок сначала агу-агу, а потом он еще не умеет говорить, и поэтому, когда уже темы у меня в голове появятся такие, ну, достойные, Божьи, то для кого-то, не только для себя, тогда разговор начнется, а пока так, в виде кармы, что-то где-то закрывают двери, где-то наоборот приглашают, где-то конфеткой поманили, вот так он разговаривает это с нами, и это тоже разговор, вот, и поэтому... Здесь аналогично. Вот здесь все аналогично. Итак, плач ребенка. Это такая будет тема. И вот мы много раз слышали, что Бог есть любовь, да? И вот, то есть Он нас любит. За что? Да не за что. За что мы любим своего, там, который только что родился, и кроме как гадить он, и проблемы у нас, он ничего не это. А мы что-то его любим. Более того, мы что-то его любим больше, чем других, которые более как-то приличные, да? Вот это не странно ли, да? Это означает, что Бог вселился в меня, в маму, в папу, а иногда не вселился, иногда оставляет. И эта мама, несмотря ни на что, ему столько внимания. Вы думаете, это мы такие вот такие сразу крутые? Нет, это Бог через меня ему, а он кричит. А он кричит, потому что по-другому он ничего это сообщить об этом не может. И мать, она готова там не спать ночами. И вот это да, объясняет, почему он нас помогает. Почему он нас помогает? Да просто... Но вы знаете, почему, по аналогии, почему взрослым кому-то помогает, кому-то нет? Мать когда помогает ребенку? Когда он плачет. А вот я взрослый человек, и я такой терминатор. Что-то у меня проблема, я в какую-то эзотерику, где-то в интернете вот так... А не проще заплакать? Не просто, боже, что-то не разберусь вообще ни в чем. Вроде все понятно, но все не так. Потому что если мне понятно так, и это действительно так, и это работает, все будет хорошо. Но на деле что-то нехорошо, может, что-то не понимаю. И ребенок, когда сталкивается, что его мировоззрение такое, а реальность какая-то другая, он плачет, то есть он разберись, говорит. И мы ему как-то объясняем или реальность меняем. Вот так и Бог. Почему тебе не помогает? Ты не плачешь. Мать когда помогает ребенку? Когда он плачет. Чтобы ребенку помочь, он должен заплакать. И это касается, ну, на протяжении всей вечной жизни любого живого существа. То есть, каких бы я высот ни достиг, там какие-то новые горизонты, и будет что-то непонятное. Я со своей старой схемой, вот, и тут надо вот заплакать. Это называется разговор с Богом. Но разговор с Богом — это не просто: «Эй, ты, тут у меня вот эта проблема». То есть, и поэтому одни молитвы помогают, а другие молитвы не помогают. Другие молитвы, у меня какие молитвы? Молитвы бывают, ребенок аж психует бывает, да, что его не сразу поняли. Мне тоже, вот я, например, вот у меня был такой, вот я как плакал, то есть истерика. Мне надо было приватизировать дом, у меня был дом, это вот кто-то, знаете, блокпост карантинка, никто не знает этого адреса, скорая помощь не знает этого адреса. Вот он, назвали его как со времен становления Запорожья блокпост карантинка, это вот район Большого Базара. Вот, это треугольник, это три железнодорожные линии его огибают, и вот там вот такое, он вообще скрыт, ни на одной карте, ничего. Вот, и там, и надо приватизировать, как его приватизировать? Те работники, которые занимаются приватизацией, они не знают, по каким законам, ну, больно нестандартная ситуация. Там полоса отчуждения, то, сё. Они от меня отмазывались. Последний меня добило: принеси мне справку, что на этой территории не стоит памятника культуры, чтобы ты не приватизировал за одной памятник культуры. Я пошел в это бюро и сказал: вот у меня, напишите мне справку, что у меня не стоит на моей территории памятника культуры, достояния нации. И мне дали такую справку. В результате за 2 года беготни я накопил вот 2 вот такие папки. Такие толщины. И потом, когда пришел, они смотрят, они когда меня видят, причем одна папка была оригинала, а вторая дубль, потому что они мне: а вот это, мы в карты играем. У меня все есть, а они не знают, к чему придраться, потому что они не знают, как это все сделать. И мне говорят: ну ладно. Я когда принес все, и им уже нечего было спрашивать, потому что памятник культуры — это было последнее, что они могли придумать. Они мне говорят, я говорю: все? Какую еще справку? Они говорят: ну ладно, мы это в Днепропетровск направим, и потом они, у нас будет сессия, и потом они пришлют ответ. Я говорю: ну и потом не знаю, что будет. И я понял, что патовая ситуация. Я пришел домой, алтарь, 2 папки так бух на алтарь, вот так грубо очень. Я говорю: забирай эту хату вообще, я, понимаете, все принадлежит, ничего не хочу больше делать. И мне тут же звонят. С архитектуры, там, где надо было. И говорит: ну поняли, как надо, приходи, и 5 кабинетов просто за полчаса я прохожу. То есть кабинет один надо было проходить 2 недели обычно, в обычном порядке. Это предупредительное вежливое поведение у них так, это, то есть меня просто провели. Я психанул, я заплакал, я истерику проявил. Понимаете, если... Господи, тут вот у меня они подписывают в архитектуре. Нет, плач должен быть с эмоциями, по-настоящему. Ты понимаешь, что не можешь ты, а то ты, значит, и не так надо. Это как мне там вот дочка зовет, там: папа, это вот что-то она там нарисовала. Я: да, сейчас там. А сам там втыкаю в свой компьютер, потому что ж мне некогда. И тут она: и я уже там сразу, а у них палец куда-то там, в дырку куда-то попал, понимаете? Я сразу там. И вот Бог так же. Должен быть плач. И у взрослого это должно действительно иметь вот ценность. Она может в глазах Бога не иметь ценности, но Богу важно, чтобы я не плакал. Чем бы дитя не тешилось, да? Вот, так и это. Тешьте чем угодно, но если действительно это для меня важно, он хочет, чтобы мы были счастливы. Итак, значит, маленькая такая статья, называется «Откуда берутся атеисты?» Откуда берутся атеисты? А знаете, кто такие атеисты? Кто не плачет. Как-то мне довелось услышать совет, который мать 3 детей давала молодой маме, у которой только что родился ребенок. Он плакал. Хотя был накормлен, а мама не могла понять его причин плача. Проблема была, вероятно, в том, что после еды он не мог сразу уснуть, хотя очень хотел. Такое случается нередко. И тогда какие-то спокойные действия родителей, поглаживание, качание способствуют засыпанию. Но мама очень нервничала, ее волнение передавалось ребенку. И вот опытная подруга посоветовала ей не просто успокоиться, а вообще прекратить обращать внимание на плач ребенка и заняться какими-то своими делами. Тогда он некоторое время еще покричит, поплачет и уснет, сказала она. Это правда, в конце концов в этой ситуации ребенок очень устанет и уснет. Но он уснет с обостренным чувством беспомощности и безнадежности, с ощущением покинутости. И если этот опыт будет повторяться многократно, а он будет повторяться, ну помогает же, нарется и сразу засыпает, да, а так вот успокаивает, что-то там надо выяснять тут своих делов, какие у него там разные, у него важные разве дела, да, вот. Тогда это может сказаться на развитии личности и на здоровье уже взрослого человека. А что он больной называется, да? Потому что больной это значит, я бы сказал так, больной значит неверующий. Вот так вот. Исследования, которые провели в одной из тюрем США, показали, 97% преступников, отбывающих наказание там, в первые дни жизни были разлучены с матерью. А это атеизм. Ну, преступление, это атеизм, это значит, ну, совесть перекрыта некоторое время. Я не говорю за храмы, там, хождение, за какие-то там, а это, ну, он нарушает против, то есть, против совести, ну, все понимают, что надо, что не надо. Вот. Именно родители могут дать ребенку на самых ранних этапах его развития чувство надежной защищенности, и он будет, и вот тогда он верующий, он будет понимать, но не... Ну, что бы там ни было, война, не война, но он как-то вот понимает, кто-то его сверху вот защищает. Защищает. И постоянной заботы, позволяющей преодолевать чувство беспомощности и начать первые активные действия. То есть, оказывается, чувство защищенности, это значит, ты не боишься что-то еще и делать. А если нет защищенности, ну, сделаешь, а как люди скажут? Скажут, а кто тебе вообще разрешал? А и вообще не так. А ничего не делаешь, значит, ни ответственности, ничего, и ругать вроде не будут, да? Это первый шаг к преодолению беспомощности. Важнейший этап раннего развития, нередко определяющий в дальнейшем скорость формирования поискового поведения, а следовательно, всю будущую жизнь и сохранение здоровья. А вот, внимание, в 2-3 года родители должны не подменять ребенку в его попытках с чем-то справиться, а помогать ему в этих усилиях. Сначала подменять, пока дает, а потом уже надо помогать, чтобы сам уже, да? Эмоциональная связь с ребенком остается решающим фактором его развития. Так вот, Бог именно так. Вот это просто психолог какой-то написал. Это описано... ведь не зря говорят, что вот любовь матери – это наиболее приближенный, как вот Бог к нам относится. Потому что, ну, ребенок просто не выживет. Или если выживет, то он будет выживать всю оставшуюся жизнь, а не жить. Вот. И вот Бог вселяется в мать, и все говорят матери, вот маленький был, такой был хороший, вырос какой, зараза стал. Вот. А просто Бог ушел, ну, в этой функции от матери, и мать смотрит, и он уже ей не так нравится. Они уже претензии, а так обкакался, вообще никаких претензий нету, да? Ой, как мило обкакался, да? Как мило. Ой, какой вонюченький, своими словами, своими ушами слышал. Ой, какой ты мой вонюченький, вот так вот, боже, в попу целует его, фу. А для нее, потому что там Бог, обо мне не Бог, и я вижу там какие-то проблемы. Там никаких проблем нету. Понимаете, с Богом никаких проблем нету. Так вот он уходит и говорит, вот был хороший. Нет, ты была лучше. Мама, ты была лучше. Вот. Так же и у нас. Счастливое детство, потому что Бог еще в родителях, а потом тебе нужно как-то самостоятельность духовно, сколько за тобой хвосты заносить можно, да? И мы говорим, ой, родители какие-то. Счастливое детство закончилось. Чтобы счастливое детство не закончилось, надо плакать. Только плакать уже по-другому. Не дергать, дай там родителям на попсиколу там или что-то, а что-то другое. что-то самому делать, в своем таланте там рыться. То есть Бог у тебя уже по-другому. Он вышел из родителей, он в твоем призвании. Вот, и ты там должен плакать, а не там. Он переходит, иди за ним. Вот. То есть психолог описал, что вот Бог относится к живым существам так, если мама любит ребенка, она не просто любит играться с ним. Разницу поняли, да? Вот, то это Бог, который внутри матери занимается ребенком. А не мама такая хорошая, предыдущая лекция. Помните, да? Предыдущая лекция. Не мама такая хорошая, а Бог там. Вот. А если этого нету, то воспитывается демон. И говорит, какой ты вот этот вот стал? А, потому что Бог тебя воспитывает. Или, а если Бог не воспитывает, то воспитывает. Мы говорим, улица и все, воспитывается демон. Воспитывает дьявол тебя. А, ну, какими там своими ресурсами, это не важно. Потому что если не Бог, то дьявол. Третьего не дано, да? Если не Бог, то безбожие. Вот. И вот к чему это... А демон, знаете, демон это не обязательно с такими клыками рождается. Бывает просто лодырь, понимаете? Лодырь. Демонов, их классификация огромное количество, но они все паразиты. Они все паразиты, активные или пассивные. Ну так вот разделить и хватит. Одни просто на шее сидят, а мама, а сам чем занимается, там непонятно. А другой наоборот, мама, что это, где это, на наркотики мне не хватает, ну такое-то. И убивают родителей, демон, понимаете. Так вот, пример, который вот, живой пример был. Однажды супружеская пара попросила о консультации в связи с обострением психического состояния их взрослого сына, больного шизофренией. Интеллигентные люди, отец-профессор, они рассказали об истории болезни с подросткового возраста. Он полулежал на кушетке с застывшим лицом, без всякого выражения, с остановившимся взором, не отвечая на вопросы. Изо рта текла слюна. И психолог обернулся к маме, предполагая, что маме нужна поддержка какая-то. Та нет. А у мамы выражение брезгливости на лице. То есть она говорит, и она мужу говорит, там слюни подотрите, вообще не противно до него дотрагиваться. То есть вот такая, то есть Бога нету в маме по каким-то там причинам. Причем, смотрите, вот чем проще люди, тем у них таких проблем нет. Чем они интеллигентнее, они хотят в своих сыновьях и дочерях, видят их свое продолжение, хотя бы что-то такое достойное. Если не достойно, они просто злятся, готовы убить. Потому что у них амбиции, а их ребенок не отвечает их амбиции. Они просто его не любят. Не любят. Потому что амбиции. А амбиции что? Ну, похвастаться при случае перед родственниками там, или перед кем-то там, где они ходят. Вот. И то есть реакция отвержения сразу. Вот я еще раз, мне вот не то что понравилось, а вот как-то знаково. Он полулежал на кушетке с застывшим, без всякого выражения лицом, с остановившимся взором, не отвечал на вопрос. Изо рта текла слюна. Вот эта картина маслом, как говорят, это картина всех безбожников, внутренняя. Вот ты можешь косметика, все такой красивый, вот, но... Ну, я не мужиков имею в виду, конечно, да? Вот. Но внутри у тебя течет слюна, остановившийся взор, ты вообще никакой. Картина безбожников. Вот. То есть они пассивные. Внутри ничего, никакого двигателя нет. Их надо стимулировать. В общем, нерешаемые острые проблемы, понятно, что не только у детей, но и для взрослых. И по большому счету для Бога, вот я такой взрослый, умный, от младенца не сильно отличаюсь. Вот не сильно. Вот. Отличаются, говорит, это люди, вот это собаки, вот такое. А это мы уже тут в микроскоп смотрим, кто кого лучше. И люди обычно, обычная жизнь. Женятся, рожают, учатся, делают многие дела. И никто трагедии же не ожидает, да? Никто трагедии не ожидает. Никаких там каких-то кризисов. Вот знаете, никто не планирует кризис. Вот никто не планирует, да? То есть кризис приходит как этот, как незваный гость хуже татарина, да, это говорят, что это вот монголо-татарское иго было, оттуда пошла пословица, хотя, ну, под вопросом все. Незваный гость, его никто не звал. Это надо бросать срочно свои дела, это надо быстро какую-то приборочку сделать. И вот кризис, когда приходит, мне надо останавливаться, он заставляет меня останавливать все свои планы и чем-то заниматься тем, чем я не планировал вообще. Иногда даже уходить с этого места, иногда что-то... Вот у меня, я думал, что у меня тут хорошо, оказывается, мне тут надо вырезать какой-то кризис, да? Ну, такой, по здоровью или там... Вот. А откуда? То есть и трагедия, там кто-то умер, кто-то заболел, там кто-то мне изменил, с работы выгнали, да, никто не, болезнь никто не планирует, смерть тем более не планирует никто, да. Хотя все знают, что ну, все как-то болеют, а никто не планирует. Ну, я хочу сказать, что молодцы, что не планируете. Это знаете, о чем говорит? О том, говорит, что вы дети Божьи, потому что Бог и кризис несовместимые вещи. Да, но если Бог, если я Богу отошлю ненадолго в стороночку, приходит кризис. Приходит кризис, и тогда я говорю, как же так? А я же по привычке-то думаю, что я вот перестал плакать. Я какую-то проблему решить сам, а может быть она не решена, не, ну, не для этого пришла, а может она для того, чтобы... Да. Планирует. Ну что значит ожидает? Готовится одно, ожидать другое. Готовится, это значит, вот кто-то видел фильм «Мудромер» или «Дуромер» по-другому, кто-то видел, нет? Ну, очень хороший, кстати, я рекомендую. У меня целая лекция посвящена этому фильму. Вот. Один ученый, его там играет, забыл как его, этого артиста, известный артист такой. Он приносит такой ящичек и такие присосочки, там, и даже в кресло садится, и там какая-то музыка. Если такая музыка, там «Танец маленьких лебедей», значит, это нормальный человек. Если там какая-то симфоническая, значит, гений. А если такое тушь, значит, значит, полный дурак. То значит, ты не соответствуешь своему месту. И там они испытывали, и все так тайком проверяли себя, потому что это... В общем, этого отослали подальше этого ученого, потому что все стали все понимают внутри, что она не сильно не соответствует своему месту. И пришла там одна женщина, пожилая, и она сказала, мне вот надо суду, там пенсию, хочу гроб заказать, там смертное вот это, потому что у меня много детей, они все же занятые люди, что они будут мной заниматься? А так я помру, они придут, меня положат в готовенькое... А то не придут, будет суетиться, тут я лежу мертвая, значит, и тут это такой бардак, это место, ну, и проводят меня не как положено. Это говорит, бабушка, да вам еще жить, она садится в кресло, и там это такое, то есть она гений. То есть она не планирует умереть там когда-то что-то, вот, а она, что это может быть, и чтобы не беспокоить других. Да, это или, например, вот фильм «Остров» знаменитый, все же, наверное, видели, там он кораблик отослал, говорит, там, господи, ну давай это вот потеплеет тогда, сейчас подожди пока, а то им это надо мерзлоту долбать, мне туда закапывать, что вот этих братьев напрягать, вот такое, то есть он, это другое дело совсем, понимаете, то есть мы должны быть готовы, ну готовы не ради своего там удовольствия, чтобы других не напрягать, то есть это мудрость такая. Ну, о смерти понятно, о болезни понятно, что если я пойду, там, простужусь, понятно, экстремальная ситуация, мне некогда, я там ничего не накинул. А если, ну, то есть, понятно, да? Итак, никто не планирует, вот. То есть, есть планирование, а есть такая предусмотрительность. Я решаю свои дела, я, например, когда вот готовлюсь к лекции или что-то, я... предусматриваю все, что у меня должен быть железный порядок, потому что если он будет не очень железный, дети сразу обнаруживают брешь в порядке, и с этого порядка раскручивается гигантская проблема. Что-то я не на место я ставил, что они могут дотянуться, это все, да, я вчера оставил там это, не убрал эти фломастеры и ушел. Пришел вот этот Федор там, Я с ним поговорил, я прихожу, они все обрисованы как индейцы, их отмывать приходилось, они все синие, красные, вот так вот, хорошо не по стенам нарисовали, стены сколько раз закрашивал, нельзя, вот мелочи, поэтому надо предусматривать, да, это не то, что я ожидаю проблем, а, да, это просто называется порядок, понимаете, когда будет в порядке, невозможно проблеме развиться, невозможно развиться. Итак, ну, некоторые, знаете, вот никто не планирует болезнь смерти, а некоторые планируют, знаете уже когда, когда кризис уже все их планы порушил, и они планируют восстановление какое-то, да. Планы уже деформированы, и знаете, если я даже планирую, как встретить кризис, все равно пойдет все что-то не так. Потому что кризис, это что-то не... Это сам, я хоть и сказал, что... Кризис и Бог несовместимы, но тогда Бог приходит и говорит, ты что-то тут это окопался, надо идти дальше. И он разрушает эту мою фортецу, вот это, как это называется, зона комфорта. Да? Он говорит, это не зона комфорта, это ты себе, как это, склеп уже какой-то приготовил, чтобы помирать, мы же движение вперед. Вот. И мы говорим, ой, кризис пришел. Не, никакой не кризис. В общем, смысл в чем? Когда ты почему-то отошел от Бога, почему-то потерял вот этот драйв жизни, решил, что все хорошо, я гуру, идите сюда, я вам объясню, как жить. Вот. Сразу приходит дьявол. Вот сразу приходит дьявол. Как только ты отходишь от Бога, как только ты переходишь, то есть перестает вот этот диалог. Потому что этот диалог, знаете, как узнать, что диалог... Вчера было то же самое, что и сегодня, ты не говорил с Богом. Он сегодня тебе что-то другое скажет. Если у тебя нет изменений из дня в день, ты с ними не разговариваешь. С ними не разговариваешь, потому что перемены он... Вот. И вот приходит дьявол, а там что, его какие там знаки, маркер какой-то. Тьма, невежество, плохо все. Вот. С Богом можно поговорить? Можно. А с дьяволом можно говорить? Конечно, поговорить. Знаете, как мы начинаем говорить с дьяволом? Ну, мы очень хитрые. Ты сначала, вот вы говорили, вот иду и разговариваю сам с собой, да? Вот. Никто сам с собой не разговаривает. Ты разговариваешь или с Богом, или с дьяволом. И у тебя какие-то ответы идут. Дьявол тебе говорит в кризисе, да ты вообще молодец. Это же все они. И он тебе описывает, почему это они. Да, ты, а вот это, да, и у тебя такой, а, и у меня такие, знаете, откровения, озарения. Вот, смотри, а все время маскировались под хороших людей. Тебе же надо срочно с этим откровением поделиться с кем-то. И ты звонишь, он говорит, что, вот это он? А мы-то думали. Вот, и вот это пошло. Так же и Божий весь разносится, так же и это весь...
Что мне делать?
Вот, любое видение недостатка должно быть ресурсом. Если я вижу недостаток и говорю, все плохо, недостаток, то есть ресурсным. То есть это значит, вот, это белое пятно, это, ну, туда надо поставить следующий шаг, шагнуть куда. Если везде все хорошо, то ничего не надо делать. Достоинство не нуждается в их улучшении. А недостатки нуждаются в их устранении. Надо прийти туда, так здорово, недостаток. Это знаете, почему вот крепкие семьи или какие-то бригады, когда люди нацелены на недостатки друг друга. То есть они недостатки других. Недостатки это не значит пороки, не надо путать. Недостатки. Это, ну я, например, не в кулинарии вообще ничего не могу, я могу только там помогать. Вот. Ну, кто-то это делает. Это вот мой недостаток. Значит, мне можно помочь в этом вопросе. Вот. Кто-то, значит, чувствует себя нужным. Я в другом чего-то нужным. А другое, например, я, например, не умею подшивать валенки вот шилом таким, с крючком. Вот, не умею. Видел, как подшивают? Не умею. Вот. А кто-то мне может это сделать. Вот. А если все умеют, а я тут тогда при чем? Я не чувствую себя важным, не чувствую себя нужным, востребованным. И потому что все отношения на недостатках, а достоинства не нуждаются в друг другах. Каждый сам по себе завис, так будет, спит потихонечку. Да, и такие отношения. этот ему то. И вот мы, ну, каждый очень высоко в своих достоинствах, а в остальных нуждаемся. И такой комплект. Вот, называется взаимоотношения, да. Да. Ну, как вот органы в организме, да? Они же там перед друг другом не выпендриваются, нет? Или выпендриваются? Когда выпендриваются, начинается болезнь. Да, 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 болезнь, да. Вот.
Разбалансированность.
Ну, да, 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 да. Разбалансированность, да. Когда один говорит, а я вот это, один говорит, да не надо этого много, как раз хватает. То есть мы делаем то, что не востребовано. Так, о чем это мы? А, о том, что с дьяволом можно поговорить. Можно, конечно, можно. Ну и то, что я говорил, знаете, если на уровне агу-агу говорят, да, вот агу-агу с маленьким, а есть вот прямо текстами говорят с дьяволом, такие серьезные сатанисты, серьезные такие, махровые, колерованные, да, вот, а какие, например, а вот возьмите всех ветхозаветных этих героев, в кавычки, они все с дьяволом говорят, вот так вот он им говорит, а не это, и что он им говорит, уничтожать народы. Один пошел там, этот Саул, поуничтожал там всех, это говорит, что ты не всех уничтожил, снимаем кандидатуру, вот Давид этот всех будет уничтожать. Да, и вот они с ними, да. То есть, эти ветхозаветные персонажи, они вообще на жесткой связи с дьяволом, на жесткой связи. И вот захватчики для представителя на земле, ну как бы от богов, они создали свой там, как это, то есть от богов, то есть от них самих, создали избранный народ, лишенной совести, и вот эти гибриды ненавидят людей за то, что у людей есть, а у них нету. Вот. В принципе, это предмет зависти. Предмет зависти. Ну, предмет зависти – счастье. Счастье, да? Вот. Жена приходит, то есть муж приходит пьяный, и жена его начинает пилить. Она ему завидует, ему хорошо. Понимаете? Она его пилит не потому что, хотя официальная предъява, что ж ты напился как свинья, уже не видишь вот это. На самом деле, если, по, ну, если так вот разобраться, докопаться до корней, до причин, она ему завидует, что ему лучше, чем ей сейчас. У нее полная забота в голове, да, как это, и это еще проблема пришла. А у него все хорошо, он свободен. Вот. Вот. И что мы вот сейчас имеем, то есть в каком мире мы живем, откуда такие, вот это техногенное развитие, которое, в общем, оно спонсируется захватчиками. Ну, стоит доказывать, что это спонсируется захватчиками или не стоит? Или это люди вот сами вот это придумали? Вот. Это вообще такой искусственный, созданный такой террариум или аквариум, социум, где все определено заранее, подчинено определенной цели. А цель такая очень простая. Это достижение рабовладельческого строя. Потому что вот куда все эти технологии идут, это сбор информации, и потом с помощью этой информации направлять людей. Вот, например, там сейчас Израиль бомбят. Вот, Израиль бомбят. Ну, когда мне показывают, говорят, Израиль бомбят, наконец-то, говорят, дурак, это же для чего бомбят его? Потому что, или там эти евреи, там они что, чтобы они испугались, потому что их просто как стадо направляют на Украину, туда-туда, их просто туда выселяют, их манипулируют, там бомбят. Если бы не захотели, не бомбили. Кто бомбит? Да те же самые евреи бомбят. Да, это вот там Палестина. Да ладно, там палестинцы там пару тысяч вырезали за ночь, вообще никто не слышит. Два израильтяна убили, весь мир там знает, муссирует этот вопрос. Нет, говорю, это... Ну, я к чему, что... А как это делается? С помощью технологий делается. Технологии социальные, технические, надо о всех все вот это знать. И причем, ну... Лоббирование механизмов управления, ну какое лоббирование, вот мобилки, да, мобилки. Знаете, мобилка очень дорого стоит, а мы ее берем за дешево, она стоит гораздо дороже. Ну, чтобы все купили, это же бесплатный чип, бесплатный чип, даже когда выключенный. Вот. Ну и начинают объяснять, почему человек должен отдавать свои права. Почему это очень выгодно, это для вашей же безопасности. Например, там вот в России сейчас делают... Человек рождается, и у него же какой-то чип, который меряет его давление, то-то, то-то. И врач, который раз, вот ребенок родился, и он уже про него все знает. Вот, ну, уже с детства начинает, с рождения. А, люди не понимают, говорят, это же безопасно.
В России там начали вводить.
Да, в России начинают, к сожалению, да. Ничего. Ну, ничего, я уже говорил, что, чтобы вы не пугались, извините, отступление от плача ребенка. Ну, надо сказать, потому что... Плакать-то надо, но плакать надо по делу, а не просто «ой, все плохо», «ой, все плохо», не надо быть нытиками и плакать, это разные вещи. Ничего не плохо, я хочу сказать, что ничего не плохо. Вот они там все оккупировали, вот эти инопланетяне, это если бы эти инопланетяне не все могли, бы не давно бы это сделали. Во-вторых, доброго на Земле было гораздо больше. Это вот много было доброго, и вот чуть-чуть вот такое вкрапление вот этих там... этих евреев гоняли по всему миру, гоняли, да? А сейчас такая ситуация, что это было всегда, сатанизм был всегда, растянули там эту христианскую тему на 2000 лет, а в Индии понятно, кто же это ж не индусы пишут, это же писали иезуиты, которые пришли туда, а индусов там постреляли там всех. И это Маха, Юга, ого-го, там миллион лет. Какой миллион лет? Это вот захват вот только что был. И теперь они рассказали, что это было всегда. И они уже дегенераты. Они уже не способны не управлять ничего. А эти люди нормальные. И они никак не могут сократить их до сих пор. То есть все это быстро закончится. Все это быстро. Так что не надо вот это в панику. В дурацку, да. И чип этот не действует, если ты сам себя не загипнотизируешь, что он действует, да, это эффект плацебо больше работает. Наши механизмы, вот этот биомеханизм, настолько совершенны, что никакая технология с ним вообще сравниться не может. Если я не расписался, сказал нет, и хоть насильно меня привязали, и он будет сбоить. Ничего. Главное, надо понимать, что я не согласен, и все. Понимаете, у нас совершенная система. Человек. За 8-10 раз защищен от внешнего влияния, как зомбирующего, как гипнотизирующего, как травматологического и как вирусного. Вот. В 10 раз. Мы вообще такие терминаторы. А почему же будет раз и насморк? Да потому что тебе рассказали это. Ты поверил, ты насморк сделал себе сам. Мы вообще должны просто заниматься своими талантами, все это делать. И вообще эта экология на нас не влияет абсолютно. И пища любая, это называется уверовал. Во что? Ну в себя, во то, что ты должен делать. А для этого ты должен быть с ним на контакте. Говорить плохо, заплакал. И опять дальше разговор пошел, и все. Когда ты этого не делаешь, когда ты вместо того, чтобы поплакался, что-то не сделал, вот у тебя начинают тогда подрезать. И тогда у тебя уже не десятикратный запрос, а вообще никакой. Более того, там и при нормальной экологии ты можешь заболеть и умереть, потому что тебе достаточно внушить. И внушить через эти же технологии. Через мобильный телефон сказать кодовое слово под гипнозом. Понимаете, какой гипноз? Все это... Вот, все. Это я просто со зла рассказал вам вот это, что не надо ничего там бояться. Это рабологический строй, он только на вере стоит. Его нету, потому что, ну кто об этом думает? Да кого вообще можно заставить? Да, посмотрите.
Балочки.
Ладно, не будем отвлекаться. В общем, лоббирование механизмов управления... И вроде бы никто не виноват, и учителей не будет, и через гаджеты их там у всех расскажут, и в магазине продавцов нет, спросить типа не с кого, то есть, ну, вот, лоббирование, ну, где-то это получается, ну, где-то это не получается, вот, и нам, чтобы нас убедить, потому что, ну, мы не такие же уже глупые, потому что, когда ввели столько технологий, хочешь не хочешь, ну, как-то поумнеешь, да. Хоть мусора много в интернете, но и встречается что-то такое нормальное. И поэтому они говорят правильные факты, но они манипулируют нами на этапе выводов. Вот когда вывод, они тут раз, вот вам такой факт, и смотрите, да, такой факт. И поэтому вот так. А подумать, а может быть вывод другой, да? Это как вот я вам говорил там. Можно сказать, вот там вот это число, вот уходит доброта, да, доброта. А может, уходит показная доброта, вы пришли, никто не заметил, и доброе случилось. Понимаете, можно и так интерпретировать, можно и так интерпретировать. Вот. И они, конечно, интерпретируют в худшую сторону. Мы это принимаем, результат деградации. То есть деградация бывает исключительно искусственная. Естественная бывает только прогресс. Только прогресс. Мы идем все выше, выше. Это не значит, нас становится больше, нас всех подчиняется, нас всех слушается. Нет. Мы просто трансформируемся в более совершенное, в более независимое и в более такое, что Бог теперь в нас находится. Он в нас теперь находится. Мы становимся матерью, которая, вот я про каждого человека говорю, в любом возрасте. И я начинаю всех вот этих плакающих успокаивать. Понимаете? Того успокоил, того успокоил, того успокоил. Как Бог. Бог во мне активизируется. Вот такая трансформация происходит. Это называется прогресс. А если Бог во мне активизируется, что с этим телом что-то случится? Да, конечно, нет. Кто Богу может помешать? То есть я становлюсь источником любви. Но для этого надо плакать, 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 потому что любовь, она, кто-то говорит, вот 3 вида, кто-то говорит 7 видов. Бесконечное число, и предела нету. Предела просто нету. Ну вот, как манипулировать на этапе выводов. Например, вот нам рассказывают там славяно арийские веды или там просто веды. Вот они такие веды хорошие, они самые древние. И вот это парампара, это из рук в руки. Это передали вот этот плод, и даже его там не пожмакали, и он вообще не деформирует. Да он настолько деформированный, что там вообще уже не помидоры, а там и даже не кетчуп уже давно. Вот. Вот, например, взять это, и даже наоборот, понимаете, наоборот. Вот, вайшнавизм, даже я не назову это вайшнавизм, я называю это нео-вайшнавизм. Это чего там, что там сейчас, например, продвигает бессмысленность жизни на земле, например, да? Ну что, нормально? То есть сейчас у меня цели и смысла жизни нету. Без цели и смысла жизни может прожить... 2-3 дня только тот, кто, в ком оно впечатано, и он знает, что ему надо делать. Он уже поставлен в такие жесткие рамки, потому что от его таланта все зависит. А человеку, который вот этот талант ему уже не двигает, Бог в нем еще не аватара, ему обязательно цель и смысл надо. А тут берут, он еще не аватара, ему сказали, все бесполезно, и все. Человек перестал просто двигаться. Ему сказали, вот попели, поели, вся духовная практика, и все хорошо. И ничего хорошего точно не будет. То есть, что еще? Гомосексуализм, например, нео-вайшнавизм пропагандирует сейчас, блокирует способность самостоятельно мыслить. И такой список, это я просто не хочу продолжать. Или что еще этот нео-вайшнавизм, например? Вот эта война, описанная в Махабхарате, она вообще не в Индии была, как и Иисус не в Иерусалиме. Иисус тоже не в Иерусалиме, да? Вот это как современный Стамбул. В общем, до библейских событий в Турции, а это было недавно. Это было недавно. И это не в Иерусалиме. Турция же не в Иерусалиме, да? Турция. Вот именно там все было. Это в 11 веке. Была единая культура, об этом говорит архитектура. Архитектура, там какие-то визеруночки, письмена везде, одинаковая была культура. И эта культура говорит о том, что у всех людей был смысл жизни. Вот. И это была религия. Вот. А сейчас религия говорит, какого смысла нету. А все вот эти артефакты, гравюры, книги, там, которые после катастрофы остались, они все скопились там в Ватикане. И еще есть одно место, Академия, Английская Академия Наук. Вот там вот это все. А остальным там ничего не показывают. Крестовые походы, которые... мы знаем, это было просто добивание ведической культуры. Вот они ходили и просто добивали, а говорят, что там за гробом Господним нет. Вот. И что то есть было уже хорошо, было уже все, было уже и электрификация, было много чего было. Сейчас искусственный социум, неэффективная медицина, разобщенность человечества, оно было единым. Вот говорят, вот Юдхишхира, такой царь там, или там Махарад Парикшит, там Настей Земле правил, да все это было. Вот. А сейчас разобщенность человечества вообще по всем параметрам. По языку, по Я не помню, был какой-то фильм, который рассказывал о том, как сделали английский язык. Я вообще-то как-то считал, меня этот фильм, честно говоря, потряс. Я забыл, к сожалению, как он назывался. Там играет вот «Храброе сердце». Кто это играет? Мел Гибсон в главной роли, только такая борода у него. И вот он пришел, он такой лингвист, он говорит, надо язык сделать. Вот это было в Великобритании. Оказывается, кто как хотел, так и говорил. И он собрал что-то очень много-много, 50 или 100 человек, я не помню, давно этот фильм видел, собрал, и ему сказали, а сколько надо, чтобы вообще все слова описать, откуда оно произошло, и так далее. Они когда посчитали, это надо 100 лет работать там 1000 человеком. Вот. А за это время тоже опять что-то изменится, то есть вообще невозможно. Просто кто как говорит. И он тогда разослал везде-везде письма, а Великобритания, она тогда уже была как держава, которая где, ну, солнце не заходит. То есть везде же была оккупация английская, да, и везде говорили на английском языке и читали английские книги. И все, кто там читал какие-то книжки, берет какое-то слово и им шлет. И этим там сколько-то, 50 или 100 человек, они, в общем, они за 2 года сделали 2 буквы. A, B. 2 буквы. И они это праздновали, и потом они уже там поумирали все, за них доделали. То есть, и потом это правило ж надо придумать, что как правильно писать, что от чего выходят там корни, там суффиксы, вот как у нас, да. Я так подумал, если так сложно, такой титанический труд, и я вспоминаю там русскую азбуку, которой было 147 букв, а сейчас до 33. И там они, их можно и справа налево, это какой труд был, это какая, и все это, и на этом языке говорил весь мир. То есть это что разрушили? Это не памятники старины разрушили, разрушили матрицу, разрушили вот этот код, на котором мы могли думать, говорить, мыслить и понимать. Разрушили. Но все равно, везде говорится, что если все это зависело от книжек, от где-то написали, а не было вот в сердце, потому что Бог говорит постоянно, то, конечно, вы бы тут и месяца не продержались. Ну, поскольку он каждый раз говорит, разрушили, ну и что? А в сердце Бога как вы можете не достать? Не достать. Все это может быть восстановлено, пусть я к тому, чтобы не сильно переживали. Вот. И вот, значит, я хочу. А вот Глеб сейчас будет нам с гуру. Сделай правильное лицо. Вот. Значит, как осуществляется рабство? Телевизор. Для чего придумали телевизор? Или для чего служит? Чтобы жить в рабстве. Что надо сделать, чтобы смотреть телевизор и не бояться, чтобы не жить в страхе? У нас должен быть ответ, противоядие. Да не верь ты оккупантам, да и все. Что им верить вообще? Это понятно, что это как... Да, не, смотри, не смотри. Нет, вы знаете, я все смотрю. Я все смотрю, и у меня внутри говорится... Иногда моя лекция состоит в том, я слушаю какую-то брехню, потом говорю ровно наоборот, получается лекция. Угу. Понимаете? Потому что они лоббируют некоторые настолько навязчиво, что понятно, что это кому-то выгодно, да? Я начинаю скопать в эти вопросы. Ничего бы так один раз сказать и все. Нет, они говорят еще. Это очень важно. Думаю, что это важно? Что-то они хотят. Потому что да. Алкоголь. Для чего служит алкоголь? Ну и наркотики там всякие. Убежать от реальности. Какое противоядие? Просто не пить? Нет, не пойди. Просто не смотреть телевизор не поможет. Просто не это. Ну надо что-то.
Ну сравнивать.
Жить в реальности надо. Не виртуальной. Потому что алкоголь это сразу никаких проблем. Никаких проблем. Никакого кризиса нет, понимаете? Алкоголь убирает кризис. Да, как в анекдоте. Захотел повеситься, раз, бутылочка. Вот. Помните, да? Да вы что? Такой вайшнавский анекдот. Захотел мужчина повеситься, жена ушла, там в холодильнике таракан повесился, к люстре прицепил, значит, раз, а там початая это пол-литровочка, да, это, ну, осталось, он, ну, надо перед это. Перед уходом, да, надо что-то причаститься, да. И он раз так, так как-то не так уж и плохо все вообще-то, да? То есть кризис убирается вместе с ответственностью. Вот. И все, ничего не надо делать. Вот. Жить в реальности. А реальность – это разрешение кризиса, это становится интересным, становится приключением. Вот работа. Для чего работа? Есть труд, а есть вот работа. Работа – это, знаете, такое сделано, чтобы не было времени думать. Это еще с 1965 года по всему миру, если взять население все, там чукчи, или там, которые в Африке, там, у них там технологии, не технологии, то каждый человек достаточно один час в день работал, и все были бы всем обеспечены. Но 8-часовой рабочий день, да еще забастовки надо было делать, почему не 12-часовой, а 8-часовой нам надо, да? Потому что, ну, надо занятость, чтобы все уходили, и потом, потому что, чтобы воспринимать что-то новое, надо быть хотя бы еще отдохнувшим, да, а мы такие усталые только. Знаете, человека били, потом раз, что не поставишь, у него все вот так вот, мозг-то не работал весь день. Да. Да. А когда человека замучают, потом ему ничего не скажут, у него нет сопротивляющего фактора, он уже весь на работе истратил. Вот, и поэтому телевизор так работает. Если бы мы были отдохнувшие, мы над чем-то бы и посмеялись, сказали, о, нет, там что-то загибает чересчур. Погорячились, наверное, ребята. Вот, это потребление. Значит, телевизор, алкоголь. Работа, это чем нас бьют? Чем нас бьют? Это я говорю вот этих врагов, это, ну, инструменты манипулирования. И это говорю для чего? Если эти все сработают, ты не будешь как ребенок плакать. Ты будешь говорить, ну, все нормально, ну, такая судьба. Ребенок, он же не смиряется с чем-то, вот то, что вот надо, а его нету. Не смиряется. А взрослый может смириться. Почему? Телевизор, алкоголь, работа, потребление. То есть это у соседа есть, у меня нету, заглушает совесть.
То есть это механизм,
который способствует, чтобы я не плакал. Знаете, когда ребенок плачет, когда есть кому плакаться. Ну, то есть я вот есть, который грудной, он будет плакать и когда родителей нету рядом. Может, кто-то мимо будет идти. А если ребенку год-полтора, он не будет плакать. То есть, ну вот я на своих знаю. И раз, говорю, подожди сейчас, раз перестала плакать. Я сейчас вот это возьму, приношу, там воды надо было взять. Вот я появляюсь, она выжидает паузу, Алиса. Я появляюсь, она, ну что, зря расходоваться, да? Понимаете? Так и когда вот некому плакаться, ты и плакаться не будешь. Тебе заменяют работа, телевизор, ты там все. Да. Просто не до того. Просто переключили наше внимание. Ну, прививки, потребление заглушает совесть. Против этого что? Чтобы потребление... Жить в избытке надо. Жить в избытке. В избытке это значит не всего по чуть-чуть было, а что-то твой, какой-то продукт, и он был очень востребованный. Очень востребованный. Тогда у тебя есть свое место в жизни, ты востребован, ты нужен, тогда ты будешь жить в избытке. У тебя должно быть в избытке своего. Вот. И ты будешь заинтересован в отдавании его, потому что за это тебе все остальное дадут. Жить в избытке. Тогда тебе не будет потребления. Тебе не будет интересно вот это все, что как у всех. У тебя должно быть свое. И свое ты будешь из себя добывать. А в этом процессе, ну, без совести, ну, никак, без Бога никак. Это он спонсор своего таланта. Прививки, понятно, заглушение иммунитета. Ну, что надо, просто встали, форточку открыли, раз-два, зарядка, обливание. Вот эти простые вещи, да, нам вот привьют тебя, будешь здоров. Ну, какая ерунда. Ну, раньше это понимали, что это не помогает. Ну, кроме того, что это просто разрушает иммунитет, для этого и сделано. Ну и кредиты вот эти придуманы, да? Это чтобы быть нищим и в рабстве. Ну тут надо просто понимать, что нужное всегда есть. Даже если ничего нет, значит все остальное пока тебе не нужно. Разберись с этим. Как эта старуха с разбитым корытом, вот ей сначала там надо было стиральную машинку, потом ей тот, потом то, ей никогда не хватит. Нужное всегда есть. Когда ты с этим поработаешь, появится следующее, без всяких кредитов. Если у тебя, ты хочешь, а у тебя еще нету, значит ты еще с этим не разобрался. То есть приведи это в порядок, получится больше. Если ты это не в порядке, ты получишь еще больше, будет еще больше бардак. Ты с этим не успеваешь еще. И, в общем, задача экономики – сделать человека безрезультатным. Потом организовать его спасение с помощью религии. И все, он уже мой, этот человек. Я ж тебе помог, да, и он сам этот человек. И потом воплощать свои планы. Ну, в общем, смысл в чем? Вообще, механизм, если резюмировать, механизм порабощения состоит в том, что на руководящие, то есть как это практически делается, на руководящие места мы должны понимать. Понимаете, вот есть Ален Карр, как бросить легко курить, как легко похудеть, как легко бросить пить. Он не говорит, что надо вот просто бросить пить, он объясняет глупость этого занятия.
А как
его зовут? Ален, 2L, Ален Карр. Да, все толстые женщины... Кто его прочитал, ну не все там из, ну 8 сразу, там такие отзывы, говорят, о, вы у нас ваши мессии. Он просто объясняет глупость. Причем, знаете, как бросить курить для мужчин, вот такая книжка для женщин в 2 раза толще. Так, у женщин гораздо больше причин бросить курить. Представляете? И он их все объясняет. И когда ты понимаешь, что какой это идиотизм, то просто ты этого не будешь делать. Он через вот это, через мозги и сразу... Понимаете, через сознание все вопросы решаются. Карма падает. Почему человек хочет курить сегодня, хотя решил, что не будет курить? Потому что он курил завтра, вчера, вернее, и организм нацелен опять на прием этого никотина. Да? Но когда я это понимаю, как карма проходит, как амнистия какая-то, когда я понимаю, Он когда это сделал, он сказал это жене, я понял, почему это. И когда он бросил курить, и прошло совсем чуть-чуть времени, он курил, каждая затяжка была с болью в легких. Он ему ничего не помогало, Вот он был очень запущенный в этом вопросе. И когда он это понял, написал книжку, у него такое состояние организма наступило, когда как будто он не курил никогда ни разу в жизни. Восстанавливается все. Вот что такое сознание.
Вот, вы сейчас правильно сказали,
да. Осознание.
Понять это поверхностное, вот этот интеллект,
да.
Теоретически понимаем. Многие мы все много чего понимаем, но не можем выполнить. Но когда приходит вот это осознание,
да.
Чего-то конкретно, вот тогда оно через себя пропущено, и ты уже к этому не возвращаешься.
А вот немножко не соглашусь, оно пропущено не через себя, а через других. Потому что озарение и осознание немножко разные вещи. А можно прочитать любую книжку и ничего не понять, понимаете, да? Потому что вот Прабхупада пишет, Бхагавад-гиту надо читать в присутствии Кришны. То есть у тебя он должен комментарии давать, просто так это просто зомбёж какой-то, да? Вот, и поэтому без откровения ты вообще ничего не поймешь. Ни что тебе скажут, ни что ты прочитаешь. Откровение приходит к порядочным людям. А порядочный человек от непорядочного отличается одним. Порядочный думает еще и о других. И все, больше он вообще ничем не отличается. И ради других бросить любую пагубную привычку гораздо легче. Ну вот в школе, Петенька, хватит крутиться, сейчас двойка, сейчас родители крутятся, сейчас весь класс оставим. Перестал. Ради других легче. Легче, потому что ради других это порядок. Он понимает, это будет большая проблема, я лишусь отношений. Ради других отношений это вообще единственное, за что стоит беспокоиться. А вот будет отношение, значит будет порядочность, значит все остальные вопросы наладятся. Бог говорит, с порядочными людьми. С порядочными людьми. И тогда вот это откровение. Почему одни понимают, другие нет? Вот. В общем, эгоизм очень дорого обходится. Вот. И в первую очередь он обходится... Ну, ты просто дурачок становишься. Хотя очень хитрый, очень предусмотрительный. Ну, дурачок. Дурачок. Вот. Состоит в том, что на руководящие места рабство, как организуют, ставятся люди с самым примитивным уровнем сознания. Институт не решает этой проблемы. Университет, то есть примитивный уровень сознания, на какой объем народа ты думаешь вообще? За них. Не как выглядеть среди них, а что для них сделать. В этом уровень сознания. А они уже сами там на местах структурируют общество под вот это вот. Вообще под сатанизм они это, потому что сатанизм это их, это религия эгоистов, это не религия иудеев, там, это религия просто эгоизм, потому что сатанизм, если посмотреть вот по экспоненте, как вот он это развивается, там, ну, то оно и выйдет. То есть это сатанизм это не что-то такое особенное, это просто естественная политика захватчиков на земле. Это просто политика. И маркер вот, гибридов, которые на высокие места сажаются только гибриды, не просто люди, которые немножко их промыли мозги, а настоящие гибриды, там должна быть генетика такая, а вернее ее отсутствие. То есть это отсутствие совести и плюс низкие такие качества, которые тупость, изворотливость, хитрость, которые ими считаются за самые какие лучшие качества. Да, да, они считают это. Да. А людей, которые склонны к знаниям, то есть вообще всех остальных людей держат подальше от этих знаний, идиотов берут в управление, потому что идиотами манипулировать же легче, да? Да. Вот. И есть такой афоризм, что и получается, что начальство всегда глупее подчиненных. Вот сейчас такая ситуация вообще по всей земле. Не смотрите там Путин там, или там Обама, вы думаете, они умные люди? Нет. Нет. И поэтому... Говорится, я сейчас припомню, подчиненный перед лицо начальствующего должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство. Примерно так. Лихой и придурковатый. О, на все готов, но немножко это. А если ты там поумничаешь, начальство сразу обижается. Вот. То есть рабство сначала в тонкой форме, а потом в грубой форме. Это неизбежный уклад твоей жизни, когда ты отходишь от Бога. Неизбежный. То есть уклад жизни. То есть есть божественный уклад, а есть безбожный. Это просто рабство. Итак, когда ты отошел от Бога, то дьявол сразу приходит поговорить с тобой. И ночью тебя аргументированно дурачат. Первое, что он... с тобой сделает, он тебя раздевает, снимает одежду праведности, как в Библии говорится, одежда праведности, там шлем такой, там припаяшься с тем, праведность. А что такое праведность? Праведность это уверенность в себе. Мы думаем, что такое праведность? Вот праведность, с чем ее едят? Если ты не уверен в себе, значит нет в себе праведности. Потому что если ты прав, внутри ты это чувствуешь, ты уже защищен, ты наполнен чем-то. Если внутри ты чувствуешь себя неправ, тебе Бог подсказал, что ты тут... Да, то есть он говорит, да, все в порядке или не все в порядке. И если ты этот порядок не восстанавливаешь, то ты не защищен. Ты думаешь, никто не знает, но внутри тебя нету праведности. И кто ты без праведности? Здесь есть два варианта. Во-первых, у тебя может быть чувство вины, и ты далеко не уедешь с этим чувством вины. Потому что, о, я такой, я самый не... Не-не-не, я не за то, чтобы всем гордиться. Вот я не лучше никого из вас, но я и не хуже никого из вас. И так как каждый, не лучше и не лучше. Просто вопрос, я вот с Богом, или насколько я с ним много говорю. Насколько говорю, да. И я, знаете, хочу сказать, чем больше я плачу перед Богом, вот так вот... Тем больше, да, потому что я плачу, как только прерывается разговор. Да? Как дети? Вот мы все заняты, взрослые все заняты. Дети подходят, дергают, а я не разговариваю. И устраивают скандал какой-то. Да, давай поговорим. Вот Бог, в отличие от родителей, он настоящий родитель, он никогда не отказывает. И вот мы должны быть такие настырные, как дети. Будьте как дети. будьте как дети. Значит, плачьте. В общем, значит, первый вариант, у тебя чувство вины, вот. А второй вариант, у тебя чувство превосходства. Ну, это для того, кто принял иудаизм. И с чувством превосходства тоже далеко не уедешь. Потому что чувство превосходства – это такая анестезия. Кризис бьет и тех, и тех. Ни те несчастливы, ни те несчастливы. Просто одни под наркозом несчастливы и думают, что все хорошо. А другие, ну и они прячутся, они в тайне все это делают. А другие просто, ну мне плохо. А те вот это свое плохо за хорошо. Потому что в любой момент это господство рухнет. В любой момент. В любой момент они боятся. Они говорят, как там в Талмуде написано, если не евреи узнают то, что делает евреи, они нас всех поубивают. Они сами, то есть, понимаете? И вот это чувство превосходства. Вот в Талмуде написано, и поэтому Талмуд нельзя показывать не евреям. Вот. Поубивают, просто поубивают. Не накажут, не депортируют, а всех убьют. Написано так. Итак, Бог и кризис несовместимы. Бог это тот, кто кризис убирает. Убирает. Потому что Бог это есть порядок. Там, где он появляется, хаосу просто места нету. И беспорядку. И тут же приходят. А для этого надо что? Ну, поплакать. Когда человек плачет, ну, плачет это, плачет, злится там. Бог это быстрее приходит. Ну, как я, быстрее. Вот именно злится, именно в гневе. Ребенок, нельзя же сказать, что ребенок, когда плачет, он такой благостный, такая слеза, Боже, я как вас там люблю. Нет, он просто вот так вот вне себя, у него какой-то вот деформация. И во мне тоже. Почему? Ну, потому что беспорядок, это я в порядке такой. А если беспорядок не, то я не такой. В общем, ну что, исцеление, восстановление, просто порядок. А вот когда замешательство, хаос и ничего не происходит, вот это признак, что дьявол присутствует. Ну, вот несколько примеров я могу, вот это как вот крик ребенка. Был у нас один такой Олег Малый, тут на Ятре. Одно время он где-то годами весь вот это приходит кушать, просад принимать. Это все было на его деньги. При этом у него никакого бизнеса не было. Он готовил какие-то пирожки, продавал их, кормила вся его семья. И это было двое детей еще маленьких, и он остаток приносил и все оплачивал. Вот так вот. Причем никто ему там это не говорил. Вот. Олег Малый. И вот он рассказывает свою историю, что он живет в Запорожье, тут двое маленьких детей, звонит мама, ему сейчас надо идти куда-то, там с электриком у него. В общем, у него очень узкое такое место. Сейчас, если он просто прекратит двигаться, некоторые вещи просто потеряются, и значит будет какой-то убыток. И мама звонит, говорит, Олежек, я сейчас умираю, бросай, приходи. Я хочу на тебе хоть что-то увидеть, хочу тебя перед смертью. Он, блин, как не вовремя. Ну, он не так сказал, но это было очень не вовремя, понимаете, было очень не вовремя. Он так, он садит всех. Себя, жену и двоих детей за четки, и они читают один круг махамантры. Он говорит, ну больше мне нечего делать. По прошествии прочтения круга махамантры раздается телефонный звонок. А сына попустила, все нормально, все хорошо. Никуда ехать не надо. Вот это крик ребенка, потому что ну все, некуда деваться. Некуда деваться. Вот таких вот в случаях у меня такая целая вот коллекция. Одна женщина хотела, ну это не обязательно молитва, одна женщина хотела замуж, но у нее был нос. У нее был нос такой особый, который, она во всем остальном вообще молодец, по всем параметрам, по умственным, по нравственным, по характеру. Ну такой нос, с этим носом жить рядом никто не хотел. Вот. И она там к одному пастору обращается, говорит, может мне пластическую операцию? И тогда этот пастор говорит, знаешь что? Ну Бог наградил тебя этим носом, знаешь почему? Потому что есть в этом мире человек, который мечтает о таком носе. И вот чтобы ты его не пропустила, всех остальных он отпугивает. Представляешь? И давай помолимся, Они сели, помолились за ее нос. Вот. Через три дня к ним в церковь приходит человек какой-то. А, это не просто какой-то человек, какой-то известный человек, за которого там все вообще замуж хотят. Все, которые, ну, не замужем, хотят замуж, а которые замужем тоже поглядывают на него, потом на своего и говорят, да, вот. И он пришел там, ну, что-то такое делать. То есть его даже пригласили, ну, какой-то специалист такой. И он что-то говорил, она проходит это мимо, и он видит этот нос, и он понимает, что этот нос он мечтал с рождения, чтобы этот нос его сопровождал всю эту жизнь. И они так там быстро начали там жениться, и что их надо было тормозить уже. Вот так. Вот он крик, понимаете? Крик. То есть вообще любая ситуация. Абсолютно. Вот. Или вот я рассказывал, крик ребенка. Ну, я взрослых людях говорил, я о своей дочке рассказывал, ну, будет уместно сказать, моя дочка влюбилась в моего товарища, в моего возраста, она была тогда во втором классе, ну, так вот случилось, она смотрит на него, там, Леша, а Леша такой, у него там дети уже там повырастали, вот, и Леша у меня жил аж 2 месяца, ну, этого хватило, чтобы ей влюбиться, и она... И случилась мистика такая, ему надо было уезжать к матери в село. И вот, вот мы живем, а вот автовокзал, ну, в одном квартале. Вот путя там железнодорожный перейти, вот автовокзал. И он первый день проспал, второй день автобус сломался, третий день непогода, четвертый день ему позвонили и сказали, ты сейчас не можешь ехать, потому что у тебя там незаконченное дело, и он подряд 7 дней не может выехать. И мы находим под подушку у моей Наташи, дочки, записку. Не хочу, чтобы Леша уезжал. И там нарисовано такое, знаете, такой бюст, голова и типа аура, типа Иисус Христос. Сама нарисовала, никакой не Васнецов там, да, никакой. Работает ребенок. Ребенок. И все. И там ломается, там он просыпает, там и все. Вот. Пришлось ему поговорить, все, поговорили, он что-то они там поговорили, и только тогда он смог уехать. Понимаете?
Вот это чувство любви вот делает вот какие-то.
Ну просто же. Ну, я бы не сказал обязательно любви, просто желание, понимаете? Просто хочу конфетку, просто хочу в цирк, просто хочу что-то. И чем же дитя.
Ребенок,
понятно.
Он более чист, чем взрослый.
Так какой...
Пусть по-детски, но она чистота, вот эта сила же имеет, силу какую-то.
Чистота наступает в момент разговора с Богом, все. Вот, и взрослый ты, и ребенок, какая разница? Какая разница? Как только ты остановился, ты сразу загрязняешься. Как только, пока есть движение, а движение это с Богом разговор, криком или простой, какая разница? То вот вся чистота, потому что это не стоячая вода, это река. А если озеро, то потом может быть и болото. Сколько можно. Ну вот. Или. Однажды я, так сказать, возопил. Когда был рак груди у одной женщины, я и 40 минут. И эти аргументы, и все красноречие, все на помощь, весь свой интеллект, бесполезно. И я так про себя, боже, да я и ума такая тупая вообще. И она тут же все поняла. Я таких тупых не встречал. Кстати, учительница. И она, ой, зажгло. Ой, мягкая, а была твердая грудь, рак груди, левой груди там. И все прошло. Боже, дай ей ума. Вот. Крик. Действует крик. Не действует. Боже, ну если у тебя будет время, ты там плачь. Понимаете? Плачь искренний. И плачь не потому, что ой, мне вот неудобно. Мне больно. Когда меня достала вот эта ситуация, тогда он приходит. А терпишь сам? Ну и пожалуйста. Да, пока терпишь, играются там, ну играйтесь пока, играйтесь. Он идет на помощь вот к этим. Вот. Или, то есть должен быть накал всегда, Всегда плачь. Не просто плакаться, вот мне плохо. Это ничего ни к чему не приводит. Ни к хорошему, ни просто. Вот. Или вот я тоже вот рассказывал. Вот как вы говорите, чистота, да, когда приходит чистота. Когда я вот попадаю с ним на контакт, особенно заметно, когда давно еще не был, да, меня вызывают. Я когда работал на втором Запорожье, там мы разбились, и каждую третью неделю, если что случится, я прихожу. И раз, и в депо завалился тепловоз. Ехал и сошел с рельс. А когда он съезжает с рельс, вы представляете, как он сколько весит тепловоз, да? Он шпалы, дерево просто режет. Режет. А там еще вот такой, и там у него вот это такой, как бордюрчик такой вот этот. Просто режет. Вот так вот они дерево. Вот. Земля, он проваливается там до оси. Ничего не держит. И вот он сходит его. И как его там поднять? Вот. И я прихожу, и он режет английскую стрелку. Английская стрелка — это стрелка, где 4 остряка вместо 2. Я вот тут 2 остряка, да? Я для чего говорю, что отрегулировать 2 остряка легко. Когда он порезали, мы этот остряк вот такой, его надо выпрямить. Чтобы его выпрямить, надо принести пресс, который тащит 4 человека, винтовой, вот так вот. И вот этот вот металл надо разогнуть в другую сторону, потому что металл имеет память. Его разгибаешь в другую сторону, и потом он раз, опять на свое место становится. Если его до нормы, он опять раз назад. Надо перегнуть назад его. И ни руками, ни ломами не сделаешь. Надо вот этим прессом сделать. Вот. И отрегулировать 4, ну, в 16 раз дольше, чем 2. Тут раз, то есть они должны прилечь сюда и сюда одинаково. А то этот прилег, а этот 2 мм не прилег. Ну, 2 мм подкрутил, все прилег. А 4 отрегулировать очень долго. Я прихожу и понимаю, что я попал до утра. До утра. А меня вызвали где-то в 1:00. И я понимаю, что я никому об этом сказать не могу. Даже похвастаться, что обидно, нельзя. Потому что они говорят, вот тебе бутылка, хочешь коньяк, хочешь 2, ну чтобы об этом никто не знал, потому что ну, шапки полетят со всех. Я говорю, ну конечно, ребята, да не надо мне вот это ваше, ничего, я так и сделаю. И похвастаться нельзя, и отгул взять нельзя, понимаете. Завтра я буду как зомби весь целый день еще работать. И здесь английский перевод. Сволочи, говорю, прожектора горят, где вам повылазило, что вы тут ехали, вы куда вы ехали, вы что не видели, куда вы ехали. Вот. Думаю, демоны, грешники. Вот. А потом думаю, а ведь им ничего не будет. Это мне плохо. А Бог же не наказывает, кто не виноват. Это я в чем-то провинился. И как только я это сказал, а я в это время нес очень много лом, топор, этот вот ключ такой, да. Ну, много такого металла, у путейцев много таких игрушек, таких очень тяжелых, и у меня вот так вот плечо было. И как только я подумал, плечо так раз, вот так вот, я подумал, что-то потерял даже. Смотрю, ничего не весит. Вот так вот, пришел туда и говорю, ну что? И как-то быстро тепло, я просто взял, накидал всяких железок, говорю, вот он съехал, но не весь. Он едет назад и бах, на рельсы стал. Отъехал. Я раскрутил все болты, и вот этот, и говорю, давай проезжай. И он проехал, отутюжил этот остряк, и остряк остался. Это невозможно, я знаю, как путеец. Его надо гнуть в другую сторону. Прессом. Я смотрю, беру щуп, до миллиметра все проходит. Я просто сделал вид. И они все понимают вокруг меня, что тут работы. Я сказал, ну то, что мне завтра надо было делать, говорю, вот тут подкрути, там молотком стукнул. Просто сделал вид, что работаю, потому что если я бы сказал, можно ездить, они бы мне не поверили. И потом я ходил, ну, 3 дня, понимаете, крик. Вот крик, когда я понял, вот это озарение пришло. Вот я ругался на всех, я ругался, мне этот пришел кризис. Зачем мне? Я ж святой вообще. Я ж завтра никому ничего не скажу. Понимаете? И Боже, где справедливость? Опа! И Бог сказал, ну так ты виноват сам. И когда я это понял, я бы желал себе, ну раз в недельку вот так вот бы вот такое получать. Потому что я потом ходил 3 дня, не касаясь земли. Все было хорошо, есть не хотелось, все вокруг святые. Вот. Ну, такое было ощущение. Никаких конфликтов, все вообще, ну, среди святых очень удобно вообще-то жить, да? Вот. Крик ребенка, да? Или какой крик ребенка? Одна женщина. Я рекламирую, что надо кричать, надо кричать. Одна женщина, вот у этого алтаря, она пришла сюда, 3-й раз вообще, я ее видел 3-й раз в жизни, она Хари Кришна видела 3-й раз в жизни, живет на песках, сейчас уже не на песках живет, она сейчас живет в Москве. Она пришла и говорит, у меня вот личное, и все ушли, и один я, и одна она. И она мне сказала, что у нее плохо все. Ну, все, что можно придумать, все плохо. Вот, ну, все только, что можно представить. У нее сын, у нее одна квартира, никто ее любить не хочет и не собирается. То есть она молодая, но... И она рассказала, я говорю, Кася, что она натворила? Просто так не бывает, у тебя бардак в жизни. И она рассказала, я это сделала, это. Я говорю, это нельзя было делать. Я говорю, ты выгребала все свое будущее, тебе ничего вообще не положено. Иди вон. Поплачь у алтаря, и она прям зацепилась за него руками вот так вот. И косметика, и сопли пошли прямо на алтарь. Вот я потом думал, я после нее буду отмывать его недели 2, чтобы он заработал опять. И когда она ушла, 15 минут соплей попускала, ушла, ей по скайпу звонит жених, приглашает в Москву, оплачивает билет, она идет туда, у нее все как по маслу, она мгновенно устраивается на работу без гражданства. Сейчас у нее там гражданство, все. Попускала 15 минут сопли. Потому что, я говорю, ему вообще все равно, что ты там наделала. Потому что это территория дьявола, он тебя спросит за все. Это территория Бога, он тебя ничего спрашивать не будет. Как ребенок описался там или что-то разбил, родители тебя ругать не будут. Ты к нему пришел, а я не хотел. То есть, ну не хотел больше. Иди не греши там. Вот и все. Ну если ты боишься сопли попускать, значит, будешь за все отвечать и платить. Это очень дорого. Да.
Почему? Потому что гордость не дает.
Я не знаю. Гордость это, наверное, производная. Производная, беспорядка. Гордость проявляется у человека, когда его пускают уже ниже нижнего. Гордость это... Даже ниже плинтуса, это гордость, это психология поведения униженного человека. Это когда, это как знаете, когда он с проблемой не справляется, он начинает ею гордиться. Как анекдот про Инурес, знаете, да? Знаете. Всем выучить анекдот про Инурес. Когда, ну, это психолог, который он объясняет, но психоанализ без раскаяния, это как... Ну, исповедь без отпущения грехов. В ней нет никакого смысла. Человек пошел к психологу, говорит, Инурес, тот ему что-то рассказал, он оттуда выходит, и вдруг спрашивает, ну что, Инурес прошел? Нет, ну теперь я им горжусь. Проблема решена? Конечно. Ну, тот же Инурес, но ты чувствуешь, ты закрепляешь просто эту ситуацию, и все. Вот, поэтому зато, видите, вот что такое гордость. Гордость это ты... Раз открываешь бизнес, не получается. 2, 3, 4, 5. С каждым ударом ты понимаешь свое ничтожество, что у тебя что-то не получается. Вообще ты, наверное, не туда пошел, не в ту сторону, поэтому тебя там и режут. Ну ты решился, ты вот тот, решил, записал. Психологи рассказали, надо тебе визуализировать все такое. Ты записал, тебе 1, 2, 3. Боль поднимается. И наступает болевой шок, потому что еще одни грабли на эту тему. И ты перестанешь себя уважать. И тогда ты бах, и ты гордишься. И ты презираешь всех бизнесменов. У них бизнесмены, они вообще безбожники. Настоящий человек Божий. Он даже к этому не прикасается. Ты просто начинаешь этим гордиться. Болевой шок. Ты гордишься то, ну, своей неудачей.
Обратная реакция,
да. Потому что иначе ты становишься настолько несчастным, что с тобой уже ну как. ты просто не выживешь. Чтобы не совершить самоубийство, ты становишься просто дурачком.
Да. Это является благом. То есть, как бы блокируют.
Да, да, да. Когда человек, у него что-то там, мать ребенка потеряла или что-то, с ума сходит. Слышали, да? Вот гордый человек, это сошедший с ума человек. Гордость – это единственный из пороков, который не скрывается, который вот ходит и всем выпячивается, все пальцем показывает, хи-хи-хи-хи-хи, так. Понимаете? Вот любой порок, там жадность скрывается, зависть скрывается, гордость – не, ну смотрите, да. Смотрите, и вот я хожу как на подиуме по жизни, да, важно, а на самом деле… Вот. Ну и, конечно, можно коллективно, но коллективно не советую всем. Вот у нас, когда был ведический клуб, там ну, просто говорит, давайте поплачемся Богу. И причем просто там, знаете, разный народ приходил, как с трамвая сняли, вот кого попало. Не так вот, там какой-то костяк, группы там. Вот. И каждый по-своему. Женщина поднялась и говорит, у меня проблема, не скажу какая. Стыдно. Стыдно. И мы давай, Боже, вот ей, как зовут? Ага, Алла, Алла. Вот Алле, вот надо Алле помочь. Она следующий, через неделю приходит, сияет. Хочу теперь рассказать. У ней брат, идиот, идиот, лежал на дурке, как говорится, да. И он без мата не говорит ни одного слова. Паразит, естественно, не работает. Бегает с ней с заточкой. И она приходит, у него отдельный дом, и он там бомжей каких-то водит, они пьют все время. И она приходит только, все-таки брат, и 10 лет, и она смотрит, ага, отрезает, приходит, прибралась. Я говорю, да брось ты вообще, ну как же брат, долг мой. И вот когда это помолились, да даже не помолились, это просто попросили. Она говорит, прихожу, он падает передо мной на колени и говорит, Алла, прости, я такая свинья, ты столько для меня делаешь. Он говорит, это чудо. За 15 лет первый раз, для нее это было чудо. Вот. Просто сколько там, ну, 15 человек, просто что-то подумали в том направлении и все. И все. Там был даже такой случай, когда вот человека ложат на машину. Это когда машина, когда она за человека дышит, стимулирует сердце. И все такое, и если это и там у медиков есть такое на трубе называется, человек на трубе. Если он полежал на этой трубе там, ну, больше ну, полусуток, значит, ну, уже все. Они просто регистрируют, что ну, клетки мозга, чтобы там не отмерли, просто выключают так, так, чик, и он сразу умирает. И вот этот человек на трубе, он, этот человек, женщина такая, полная женщина, ходила на тоже на ведический клуб. И та ее подружка сказала, говорит, вот это вот у нас на трубе, и мы там то же самое так встали, ну, легче концентрироваться так. Ну, три минуты. Потом приходим туда, она соскочила с этой трубе, все же, все, и врачи говорят, как это может быть. Представляете, какой силой мы обладаем. Вернее, не мы.
Это механизм так работает.
Это Бог так работает, но его надо попросить. Там даже не все ну, знали. В общем, я что хочу сказать. Этих случаев, знаете, как грязи, как говорят. Этих случаев полно. И вот каждый у себя покопается, найдет. То есть Бог решает любой вопрос. Понимаете, что такое любой? Это значит любой вопрос. Любой вопрос. Ну вот, когда кажется, ключевое слово «кажется», что вот выхода нет, это означает просто такое, что выход такой, что у тебя в голове его нету. Что ну, результат ну, или выход из кризиса будет такой, что ты никогда про него не читал, не слышал, он будет необычный и очень интересный. Когда кажется, что выхода нет. То есть выход есть всегда. Если тебе кажется, его нету, просто такого выхода еще не знаешь. Да. Ну и слава Богу, потому что обычно Бога просят, когда все выходы исчерпаны. Когда выходы исчерпаны, да? Я когда-то рассказывал, есть такое племя, дикари, у них набедренные повязки, и когда у них, ну, это Африка, но там иногда идут дожди. дожди. Это практически пустыня. Ну, что-то какой-то урожай у них нет. И то, если нет дождей, в общем, что-то случается, что они начинают с голода умирать. И тогда шаман собирает, ну, их не шаман, как-то он называется, собирает всех оставшихся в живых и говорит: так, к алтарю кто-то подходил, может, кто-то осквернял тут что-то, ну, где причина? Нет, никто. Так, может, кто-то с соседнего племени нас проклял? Шлю делегацию, те говорят: нет, в этом сезоне никто никого не проклинал. Вот, может быть, и когда все исчерпано, тогда вождь выходит от этого шамана так. Это описывает один англичанин, описывает. Англичане вообще везде лазят, и вот в Африке в том числе. Отодвигает шамана и говорит: так, всем строится, они берут себе какие-то из растений какого-то, как хлысты, хлещут себе. И они уже не идолы молятся, а Богу, который над всеми, и говорит: Боже, там, прости нас, что-то такое сделай, и тогда, и сразу дождь идет. В общем, англичанин говорит: это дикие люди, но на самом деле любой цивилизованный, архицивилизованный человек поступает абсолютно как эти дикари. Пока он не исчерпает все-все, вот к Богу, к единственному тому, он не обращается. Да, и вопрос... Да, исчерпал ли ты все? Но я хочу сказать, знаете, исчерпывает все, то есть совершенно мудрый человек доводит все до конца, говорится. Когда вот человек просто не сидит, и вот отдыхаю. Отдых – это смена, ему нравится это. Отдыхает, когда спит. Или чем-то занимается. Бывает, что-то вот какое-то занятие ему такой драйв доставляет, да? Кому-то что. Кто-то за рулем, кто-то кому чего. Так, что-то я хотел такое сказать умное. Что я хотел сказать, Глеб? Бог его знает. Ну ладно, что-то сбился. Ну ладно. Значит, все. Значит, хватит на эту тему говорить. Итак, кризис. Что такое кризис? Кризис, обратимся к Википедии. Тогда кризис превращается вот с греческого, кризис, так он и говорится, это решение, поворотный пункт, переворот. Словарь так говорит. Пора переходного состояния, перелом. И происходит от глагола греческого «криз», означает определять, выбирать. То есть кризис, одни хорошие слова я вижу. Но с Богом. А без Бога это смерть. И вот, кстати, изначально в медицинском, когда говорится кризис, вот миновал кризис, слышали, да? Миновал кризис. Это значит, до кризиса было непонятно, помрет человек или нет. Или выживет, или помрет. А вот после кризиса понятно, что он или помрет однозначно, или выживет, да. Кризис. Вот. Либо к смерти, либо к возрождению. И к возрождению когда? Когда с Богом. Когда с Богом. Я помню, мне делали операцию грыжу. Я однажды надорвался. И мне сказали: да так пройдет. Я говорю: нет, мне что-то интересно были, как чтобы мне покопались. Ну, по молодости, да. Хотя не обязательно. Бабки говорят, грыжу можно раз и все, да. Ну, что-то я туда полез. И со мной лежала бабушка какая-то, ну, палата. И бабушка. И ей тоже что-то там резали, и она пришла в все сознание и начала читать: «Да воскреснет Бог, что ли», или что-то такое. По-моему, «Да воскреснет». И она так: «До-до-до-до-до-до», и громче вся палата. Как-то неудобные замечания делать. Хотя она очень сильно всех раздражала. И она громче. И потом я замечаю, бабка выздоравливает на глазах. А я чем дольше лежу, тем наркоз отходит мне хуже и хуже. А бабка выздоравливает на глазах, понимаете? Она ту-ду-ду-ду-ду-ду. Бабка в курсе дела. Вот. Просто по силе голоса даже, не скавчит, как я. А врач ко мне пришел, а я так: йо-йо-йо-йо, вставай, давай бегом по коридору, куда я не могу, вставай. Вот мне приходилось, вот видите, бабка казалась... Итак, что делает ребенок, чтобы мама ему помогла? Ну, в кризисе, понятно, ничего. Ничего. А что мы должны делать для Бога? Нам говорится, надо очищение. Не надо очищение. Прабхупада пишет, очищение, не-не. Что делать, что делаем мы, чтобы нам помогло? Ничего. Плакать надо. Плакать. Крик, крик, крик. Крик, да. Причем нам кажется, что к Богу надо обращаться по серьезным темам, по духовным темам, а по материальным это к дьяволу, да, это кабинет другой. Нет, это тот же кабинет. Я просто вот вспоминаю случай, когда поломались мои планы так неудачно, причем вообще опять не в мою смену, причем это днем вообще. А не днем, это было... В общем, были какие-то праздники, да Бог с ними, с праздниками, но я должен встретиться с одним другом, который мне что-то должен передать, я даже не помню. Но я единственное, что запомнил с того места, мне очень важно было с ним встретиться. Я ждал этого, и вот он приходит, и меня бах, и вызывают на работу. На второе Запорожье, потому что там согнало стык. Стык, вот две рельсы вот так вот стыкуются, и там изоляция. И там не просто изоляция здесь, она и боковая, она и втулки, как каждый болт в этой изоляции, и подошва, чтобы нигде ничего закоротило, чтобы этот рельс от этого был электрически наглухо электроизолирован. Потому что если он не изолирован, а его сгоняют вот так вот, когда они просто соприкасаются вот так вот, да, там выдавливается вот эта пластмасса, выдавливается, то на пульте у диспетчера эта стрелка не переводится, потому что она горит, красная лампочка. Означает, что на пути стоит какой-то тепловоз. Он там не стоит, но вот это замыкание так на лампочку действует. И вот я прихожу, а там клей-болтовое соединение. Клей-болтовое соединение. Слава Богу, что я не знал, что клей-болтовое соединение разогнать нельзя. Это все равно, что сварку взять и вот так вот порвать. Сварку. И там был... Но я был такой юнец неграмотный, непрофессиональный. Я ставлю разгоночный прибор. Разгоночный прибор, это который цепляет сюда вот так вот и сюда. Я его так раскачиваю, и он домкратом разжимает. Туда 50 метров и туда 50 метров. Вот так вот. А там, представляете, какое напряжение? Это же сдавило. Потом оказалось, что там масла не было. И этот разгоночный прибор... А я когда пришел, я понял, что тут я попал, и говорю, боже мой, мне так надо, ну сделай что-нибудь, вообще что-нибудь. А я вообще один, а праздник все уже где-то празднуют. Я ставлю его, этот дежурный орет, раз, и потом чух-чух-чух-чух. Я туда беру пластмассу, вот так, жух туда, отпускаем так, тук, и расстояние осталось вот такое. Она все потухла, молодец, я ушел. Прихожу и на работу, я это говорю, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я прихожу на вторую на работу, и бригадир там Щербатенко спрашивает, а кто это делал? Я говорю, я делал. А как ты это сделал? Я говорю, ну вот разгоночный взял же вот у тебя. Это вообще не моя была там инструменталка, это северная горловина. Он говорит, я считал тебя честным человеком. Этого нельзя сделать, клей болтовой не разгоняется. Я тебе вообще ни одного слова не подберу. Вот так. Ни одного слова не подберу. И потом я узнал, что это действительно невозможно. То есть Бог, смотрите, кризис устраняет вот просто так, вообще любой. Это вообще, ну, мистика. То есть любой железнодорожник скажет, что это невозможно. Клей болтовой, это значит накладки, пластмасса приклеена к металлу. Это вам не БФ какой-нибудь. Это очень серьезно. Это значит все, там ничего не сдвинется. Да. Невозможно. Я к тому, что говорю, любая проблема, любая. И для него нет ничего невозможного. Ничего вообще. Понимаете, вообще ничего. Но для этого надо что? Сказать, хочу. Да, когда мой ребенок начинает так, чтобы он заткнулся, я ему дам. Вот. Вот. Ну, в общем, Бога не надо убеждать, что это важно, чтобы он тебе помог. Надо просто попросить. И, значит, я хочу сказать, что общение с Богом никакая не привилегия, ни для каких, ни для чистых преданных, а просто для орущих детей. Вот так вот. И это потому, что мы ему родственники, дети его. И это право нам дано орать от рождения. Есть незаконно рожденные такие, там, ГМО, там, гибриды. Те, конечно, орать не будут, они это не делают. Они это не делают, они в это не верят. А вот теперь внимание. Скажу вам откровение. Такое откровение. Это такая, чтобы вы напряглись. Значит, откровение. Откровение, это когда я понял. Откровение никогда не случается у человека без присутствия Бога. Никогда не случается без его личного присутствия. Ну, кто-то скажет, ну как присутствие Бога, а он же ну, везде и всегда. Без такого присутствия, что я ощущаю его присутствие. То есть он везде, повсеместно, да, параматно, везде, в каждом атоме все пронизано, то есть он присутствует. Но ты при этом тоже в теме должен быть. То есть ты без его присутствия, то есть, ну, просто олигофрен. Знаете, что такое олигофрен, да? Вот. И вот поэтому получается так. А присутствие где? Вот он здесь присутствует, но ты вот с ним коннект есть или нет? То есть вот двое слушают или видят одно и то же. Один что-то понимает, получает откровение, другой не получает откровение. Почему? Потому что один настроен как приемник на него. Вот я хочу сказать еще раз. Вначале я сказал, что мы все по праву рождения с ним можем говорить. Но один настроен на Бога, а другой не настроен. Почему? Почему приемник один настроен, а другой не настроен? Ну кто-то покрутил ручки. И на какой-то на другой волне настроенность, вот хорошее настроение. Разве в бардаке хорошее настроение бывает? Когда порядок, ой, и хорошее настроение. Вы знаете, когда вот что-то сделал, даже уходить не хочется с этого места, смотришь, раз прошел мимо, два прошел, и с каждой проходкой настроение улучшается, да, после меня стало лучше. И вот когда хорошее настроение, вот настроение... Плохого настроения это вообще нет. Плохое настроение это не настроенность. Как гитара, вот всякие там это не по нотам, да, ты на ней ничего не сыграешь, не споешь. И вот настроить ты можешь сам себя. Что значит настроить? Настроить это, ну, вот кто-то может гитару настроить, кто-то нет. Но твоя настройка простая. Приберись около себя. Что значит приберись? Чтобы тебе было удобно. У каждого свой порядок. Я к одному радиотехнику пришел, там вот так вот, он говорит, ничего не трогай, тут все на местах. Я говорю, ты чего? Он говорит, да. Я что-то там, если что-то сдвинул, он это сразу замечает. Он говорит, все. Вот у каждого свой есть порядок, свой настрой. Он может там действовать и работать. И поэтому есть настроенные люди, есть ненастроенные. То есть у них порядок. То есть непорядочные люди не могут поговорить с Богом. Бог говорит, а приемник не слышит. Да? Трансляция идет, а приемник не ловит. Почему? Потому что у тебя бардак. А знаете почему бардак? У меня нет смысла и цели. Как только смысл и цель появляется, сразу появляется порядок. Потому что ну, порядок он определяется целью, он сам по себе не существует. Он для чего-то, да? Вот. Должны прийти гости, у меня один порядок. Гости ушли, я всю мебель перетаскиваю, потому что ну, другой формат жизни начинается. Пришли дети, один порядок. Ушли дети, за ними другой надо порядок наводить, когда они ушли, да? Вот, и так далее. И, в общем, один порядочный, один непорядочный, и кто-то скажет, ну, что, Богу жалко, что ли, этому непорядочному дать откровение. А он не даст откровения, потому что непорядочный человек воспримет через свой бардак, он его исказит и начнет еще и транслировать. И поэтому он говорит, а ему ничего не буду говорить. Просто блокируется, чтобы искаженный, потому что этот человек тогда меня, ну как дисквалифицирует. Он меня опорочит, Бог говорит так. И поэтому я ему лучше это помолчу. То есть истина. Истина, она всегда существовала, Законы всегда существовали, ученые их открывают, а вот пока они не открывали их, они все равно существовали, истина существует. И вот, а когда ученые что-то открывают, как они открывают законы? Они что-то делают, да? Что-то делают, выясняют, замеряют и говорят, о, вот такой закон. Несколько раз повторили, одно и то же получается. То есть, и это называется открытие. И откровение – это тоже открытие. И откровение, как и открытие, оно не на пустом месте не возникает. Оно возникает в опыте. Опыт. И опыт, ну, может быть, ученые там и балуются чем-то, но духовный опыт, он всегда очень практический, очень нужный. Духовный опыт – это на грани, что я должен разразиться таким скандалом, таким криком, такой истерикой, что тут не получается. Я говорю, а-а-а, и тут я понимаю, какой он добрый, какой у него характер, что мне делать с этой проблемой и как она решается. Вот тогда получается откровение. И почему это так? Получается откровение, это откровение берется на вооружение, потом я ее рассказываю, ну как ученые потом делятся своими, я рассказываю, все говорят, а, ну да. И через меня тогда, понимаете? То есть опыт первичный, откровение вторичное. Я не могу сидеть, вот, говорит, вот я сижу там, медитирую, ну я не знаю, может кто-то сидит, медитирует и какой-то опыт получает, может быть. Но это даже может быть, но это один из тысячи. Или может и 10 тысяч, наверное, из 10 тысяч, потому что профессиональные молельщики, это как вот Семен Столпник, да, вот ничего не делал, только молился, какие-то затворники, но все остальные, то есть, ну а какой их процент на все остальное население? Очень маленький, очень маленький. И они точно на лекцию ко мне не придут, и этой лекции слушать не будут, и это им не надо, потому что это их вообще жизнь. С ним говорить, 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 говорить. А всем остальным, так, иногда говорить и что-то делать. Вот, остальное он им на пальцах объясняет по вот этой по карме. Вот поэтому про них мы говорить не будем. То есть сначала опыт. Но у них тоже духовный опыт. Они к ним приходят, тоже с конкретной проблемой. У кого-то ноги нет, у кого-то там жены нет. И он это там раз-раз-раз помолился, и вот оно что-то появляется. У него тоже практический опыт. Он не просто так, а ну давай поговорим о чем-нибудь. Нет, просто чтобы дети там не орали. Вот, а нормально росли. И что-то понимали, и потом стали аватарами. Вот тут для этого все и делается. Так. Ну, о Боге, конечно, ничего нельзя узнать, не оказавшись в его присутствии. И сами по себе священные молитвы, священные писания, они вообще не меняют людей. Посещение святых мест, это все средства, которые направляют меня в Божье присутствие. Божье присутствие есть всегда, но я там не всегда. Нет моего присутствия в Боге. С его стороны все в порядке. Вот. И тогда получается откровение. А меняют человека только откровение. Не молитва. Ни чтение Писания, ни знание там наизусть не меняет. Меняет откровение. А все остальное просто средство. Просто средство. Итак, я уже говорил, что человек внешне от всего защищен. Помните, да?
Да.
Ну, 8-10-кратная вот, то есть, нагрузка. Потому что только изнутри человек может измениться. Как в хорошую, так и в плохую сторону. Как в хорошую, так и в плохую сторону. Изнутри. Изнутри. Изнутри, только изнутри можно развалить страну, например. Воспитать предателей, и все, да. А снаружи сколько бей, 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 раз там партизаны там попрятались, потом вышли и все. А они тут у себя дома, а те пришли, а эти все кочки тут знают, да. У них там где-то еще там припрятано там чего-то, да. Как помните, Данди по кличке Крокодил, да, на своей территории, как он их там. Вот, на своей территории, потому что невозможно. Но изнутри воспитывается враг, и поэтому кто Махатма Ганди сказал, что самый страшный враг, который среди своих воспитан захватчиками. Они воспитали, а он-то знает каждую кочку, да? Каждую кочку, и он раз-раз-раз наверх и все поменял. Вот. Зачем это вообще? что только изнутри. Потому что только так и никак иначе достигается вот, это вот, вот этот мир может существовать. Он такой разнообразный. Потому что если бы снаружи все это как матрица, ну как в секте там людей, там, то мир бы стал очень серым, однородным, просто была бы каша. А когда снутри все разные, это вот фракталы, знаете, что такое фракталы, да? Фракталы. Ну, много не потеряли, но там, интересно, можно видео посмотреть, как мир фрактальный. То есть из одного, второе, третье, и ни разу никогда ничего не повторяется. Да, ни разу ничего не повторяется, и мы ни разу не повторяемся, и дети наши, как бы вы ни хотели, нас не повторят. Они будут либо хуже, либо другие, но не хуже будут они, они будут просто другие. А они, мы же считаем плохо то, что другое, а на самом деле не так. И в общем, человек толпы или человек секты, он уже не человек, потому что это существо без воли, без смысла жизни, по сути, мертвое. Мертвое. Поэтому, то есть это как аксиома, все изнутри. Итак, только лично мне Бог может дать откровение о мне, о самом мне и о себе, о моем призвании, о моем счастье. И вот, например, медики отмечают, что люди, которые, ну не люди, а дети, которые находятся на грудном вскармливании, да, вот младенцы, они же меньше болеют, меньше, то есть они больше в порядке, чем те, которые искусственники, да. И вот Бог нас должен сам выкормить. Вот. А искусственное, оно, ну не знаю, ну кто-то выживет, а выживет, будет ли он счастлив? А если он несчастлив, он вообще живет? Вопрос. Вопрос, да. Итак, только Бог лично может дать тебе откровение. И здесь, как бы тут ни старались нам это пиарить, но не получится, как эстафета, передавать парампорой или там из уст в уста, как эстафетную палочку, и этой палочкой мне какой-то гуру там в голове прикоснулся, и у меня вот это сразу все хорошо. Нет, гуру не имеет таких полномочий. Такие полномочия имеет только Бог. И в Бхагавад-гите еще не вырезали, еще есть, что мы никто не знает, что надо делать, только Бог лично тебе об этом может сообщить. Гуру может только подтвердить, ободрить. Ну, страх твой убрать. Никто не может. Вот. И вообще, то есть они, гуру не имеет просто этой функции, говорить мне, что мне делать. Нет такой функции, это функция Бога. И как не говорят, что это вот, это воплощение, гуру это воплощение Бога, никакое он не воплощение Бога для меня. Он воплощение Бога для себя и что-то делает. Но для меня Бог это Бог. Я согласен, что ты Бог. Но у меня есть свой Бог. Вот тут вот, который называется Параматма. И только он скажет. Потому что, знаете, как когда слишком много рекламы вокруг чего-то, это сильно подозрительно. И сильно очень много рекламы вокруг вот этих вот гуру и вот этих посредников. Все это еврейские народные сказки с целью порабощения детей Божьих. Вот как я вот против них. Вот. Или, например, вот, многое скрывается от того, что действительно ачарьи нам говорят. Вот Мартин Лютер, знаете, кто такой же, да? Мартин, есть Мартин Лютер Кинг, который негр, который за чернокожих там это сказал, что все хорошо против там апартеида. А есть Мартин Лютер, такой человек, который ну, против Ватикана пошел и сказал, вы нам просто что-то не то вешаете, все не так. Вот многие откровения, он против него там Буллу, это папа римский, он просто сжег. Его убить много раз хотели. И сейчас огромное количество протестантов, их там только направлений вообще не счесть. И все они просто как такая стыдливая девица помалкивают, что Мартин Лютер говорил, сжечь все синагоги. Сжечь все синагоги. Он предупреждал об опасности сионизма. Он сказал, что это дети дьявола. И в Библии это написано прямым текстом, сейчас можно прочитать. Он сказал, более он говорит, изгнать из Европы. Вот. И они помалкивают. И эти даже эти протестанты, они что-то вот это помалкивают. Но если этот человек получал такие откровения, он серьезно эти откровения получал, что откровение это хорошо, а вот это вот, он, наверное, погорячился. Они с упоением рассказывают сказки из Ветхого Завета, как эти иудеи, значит, не щадя живота своего, уничтожали все Божье, человеческое и такое. И при этом это они говорят в духовных проповедях. И при этом они, ну, все нормально с евреями, все нормально, понимаете? А вот настоящий проповедник, он называл своими, как Прабхупада говорит, свиньи и собаки, все. Свиньи и собаки. Почему? Поведение ваше такое же самое. Вот. Да, поступки, да. Вот, и вот они оппозиции своего ачарья к сионизму что-то вот помалкивают. Ну и так, важно, потому что они безбожники. Ну, дети дьявола, все этим исчерпано сказано. Вот. И он был очень серьезно на них настроен. Так, и так, важно, Божье присутствие не получится войти с пороками. А вот что такое пороки, очень важно. Что такое пороки? Пороки... Шичинанда, скажи, что такое пороки? Какие пороки бывают? Это с подвохом. Ну, какие бывают пороки? Ну, зависть порок, гордость порок, а вот и нет. Вот и нет. Вот и нет. Порок это беспорядочность, это непорядочность. Есть порядочные люди, есть порядок, нет пороков. Прабхупада же пишет вот в своих там этих, что гнев, ну что гнев, его, от него можно избавиться. Не надо от него избавляться, его надо правильно направить. Правильно направить. Наполеон вообще говорил, гнев это золото. Это там, где надо, а на войне вообще, а у нас порой по жизни волны. Иногда я так окрысился на свою проблему, раз и решил. А в спокойном состоянии боишься подойти к ней. Иногда так раз, это же сила. Челентано дрова рубил, помните, да?
Да?
Вот. То есть, когда раз, некуда девать, зачем обязательно разрушать? Ну, иногда дрова можно поколоть, да? Можно что-то же сделать. Можно же сделать. Итак, трусость, зависть, обидчивость, гневливость, раздражительность – это не пороки, это следствие непорядочности. Непорядочности. А непорядочность возникает сразу, как только ты решил расслабиться. Раз, 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 все в порядке, все в порядке. Ну, можно там поговорить или куда-то в другое место. И брахманическое считается поведение, когда ты ушел, а после тебя порядок. Не важно, что ты даже не придешь никуда сюда. Потому что ты по карме тогда в такой же бардак придешь. Ты думаешь, ты ушел отсюда с бардаком, и ты в такой же придешь, там тебя организуют сразу. А когда ты в такой в порядке оставил, ты приходишь, а там как будто это ты. Ты всегда убираешься только около себя. У меня теща, когда продавала свой дом в России, приезжала сюда. Она когда переезжала и пришел покупатель, она сказала, вот эта квартирка, вот это погреб. И соседка говорит, подожди, какой твой погреб? Это мой погреб. Это я тебе разрешил туда въехать, картошку сыпать. А что ты это продаешь, мой погреб? И она заплакала, они поругались. А она привыкла и забыла, что это не ее погреб. А это действительно был не ее погреб. Вот, она приехала, забыла. Когда она переехала сюда, вообще под копирку, ей продают такую же квартирку с погребом. И когда она въезжает, сосед говорит, вообще-то это не твой погреб. Представляете, это. И если бы не вот та ситуация, она говорит, слава Богу, говорит, вразумил. Вот. Она говорит, все, никаких претензий. Я говорю, да ладно, я тебе выкопаю там этот погреб, что там, яму не могу выкопать, что ли, что-то. Вот. Под копирку. То есть если мы навели порядок, я совершал сколько сейчас? Сейчас у меня тогда было 9, сейчас у меня уже 11 переездов. 11 переездов я совершал из города в город, из одной квартиры в другую. И вот где я оставлял, в каком состоянии эту квартиру я приезжал туда, я как будто никуда не переезжал. Было то же самое. И все то, что я прибавил, до меня там не было, я приходил сюда, там уже было то. Так что не бойтесь. Не бойтесь, вы делаете только себе. Да. Ну это эгоистический такой мотив, я не хочу, чтобы он звучал, но это так получается. Так получается. Вот. Вот. То есть я хочу сказать, порядок. Это следствие непорядочности, это гневливость, обидчивость и все. А не люди, которые это все организовали мне. Не люди. А моя непорядочность. И я их не пойму. Когда я непорядочный, я их даже не пойму правильно. Я буду думать, что они просто виноваты. И нас уводят. Все, буквально, я не могу не назвать ни одну конфессию, которые говорят, надо бороться с гордостью, надо бороться с этим, надо бороться с этим. А это производные. Это означает, мы попали в мышеловку. Нас заставляют бороться с тем, с чем бороться невозможно. Надо навести порядок, и проблемы уйдут. Порядок — это значит, вот я должен тут сидеть, и должен я сидеть удобно. Я какой-то фильм смотрел, там была такая пытка. Человека сажали, и это, знаете, это была женщина. А у женщины, знаете, у них же, они же, ну, я извиняюсь, как жира, что ли, больше, да, вот в одном месте, да, где сидеть, да, чем у мужчины с тощим задом, извините, да, вот. Так вот, и женщину сажали на уголок стола, и там стула, табуретка. Просто деревянная обычная табуретка, это не орудие инквизиции. И она там сидела, и на одном месте запрещала ей менять позу. Она теряла сознание и падала с этого со стула. Мужики это сразу там сдавались. Понимаете? Проблема, да, почему? Ну, подстели что-нибудь, да еще не будет никакой проблемы. Вот что значит порядок. Порядок — это чтобы было удобно выполнять свою функцию. А если неудобно... Потому что есть герои, два типа героев. Есть герои, которые просто герои, а есть, ну, просто герои, а есть герои, которые мужественно борются со своим беспорядком. То есть они сначала, то есть у них есть цель, у них есть это, ну, немножечко лени. Немножечко лени. И лень — это мир не стоит на месте, он замусоривается немножко. И вот они мужественно преодолевают через вот этот бурелом. В сарай зайдешь, там черт ногу сломит, говорит, да. Не могут найти пассатижи, не могут найти ножовку. Нет этой гаечки, из-за этой гаечки я не могу собрать велосипед и все такое. И столько времени тратят, но они побеждают. И говорят, ура. Ну зачем такие подвиги? Ну зачем такие подвиги? Ну, или там на вокзал выйти, ну, заранее, за 10 минут, потому что мало ли что на дороге может случиться, да? Выходит впритык обычно, да? Зачем эти подвиги? И потом мужественно, как вот у нас самый такой интересный лектор, таксист, он рассказывает, он как он однажды по встречке, потому что там опаздывали, милиция, и он говорит, и вот я был с Богом, да? И он к милиции идет, они на него так смотрят, идет по встречке, еще и к ним берет, вот наглец такой, да. И они говорят, давай, иди. И пропустили его, вместо того, чтобы остановить, он говорит, ребята, вот так вот все, там все, жизнь рушится. Дед Панас наш, да. Рассказал, а зачем такие подвиги? И вот такие подвиги совершают порядочные люди, настоящие подвиги совершают, непорядочные вот такие подвиги, они еще ими гордятся. Вот, гордятся. И у них вся такая жизнь, есть что вспомнить. Ну, называется, да. Так вот. Вообще порядок, он такое слово, знаете, относительное, а чтобы понять, есть Божий порядок. И в конце концов, это быть в ладу с природой. Ну, делать все вовремя, например, вовремя спать. Да? Вовремя спать, выспишься, не вовремя спать, не выспишься. В то же самое время КПД не то. В ладу с природой. Вот. Это значит, природа — это камертон порядка. И мы видим порядок в природе. Ну, там, где человека нет, конечно. Да? Когда человек приходит, начинается немножко... улучшение такое, да, непорядок мало так еще это. Вот. И, например, из этого я делаю такой вывод. Вот я делаю такой вывод, лично я делаю такой вывод, что гомосексуалист никогда не может быть порядочным человеком. Не сможет. Почему? Потому что он не в ладу с природой. И чтобы он у алтаря там какие пляски не делал, и какой бы просад он там не готовил. Вот. И что бы он там ни делал, если он гомосексуалист, он никогда не будет в порядке. Никогда. И вот алкоголик, он может войти в присутствие Божье, потому что откровения нами движут. А гомосексуалист никогда не войдет в присутствие Божье, но только там появляются откровения, и там исчезают кризисы. Вот есть такая, почему-то на территории Украины часть этих серий запретили. Притча называется, Беларусь фильм. Смотрел эту притчу? Ой, посмотрите, не все еще запретили. И там было, Никулин, по-моему, играет. По-моему, Никулин играет. Чудотворное. Ну, один слесарь. Понимаете, он, этот алкоголик, он пьет с горя, потому что что-то ничего не получается, да. И он понимает, что все не все плохо. Все плохо. Он потерял надежду, может быть. А гомосексуализм, он глушит, тот глушит водкой, а этот глушит извращениями. Извращениями. И он принимает, что это, ну, выход какой-то ситуации. Он говорит, вот, а вот Бог такой вот бывает. Да не бывает он таким. И как бы там Чайтанья Чандра не говорил, что там вот это и Бхагава там написано, да нет, нет. Гомосексуалист — это гомосексуалист. А природа этого не предусматривает, Бог это предусматривает. Подождите, Бог природы, что это разные вещи, что ли, что это? Что это? Бог извращенец, от природы святая, что ли? Что вы мне рассказываете тут? Вот. Не надо мне эту лапшу. Вот. Итак, и там вот называется «Чудотворное». Посмотрите, «Чудотворное». Там Никулин играет, и вот он. И он везде, ну, батарею меняет. Немножко вот эту как-то прокладочку не дотянул. Потому что она через 3 недели подтечет, и его опять пригласят. Вот. И там, и там, и там бутылочка, и там бутылочка, и там, там показана, по-моему, теща, по-моему, жена, и они поняли, что, ну, это бесполезное дело, что он будет пить. И, в общем, его пригласили в один храм, ну, такой сюжет. И сын за него там, его дразнит, что сын алкаша, и он там в драку попал, в милицию попал. И сын, ну, сын заступился за отца, хоть и за алкаша. А там человек серьезный на той стороне, там сынок, может, богатого. И, в общем, и когда он узнает, ну все, дело швах. И тут в храм приглашают, он там опять что-то дотянул, не дотянул. И там такой прилавочек, и он, в общем, украл иконку. И решил ее продать. И сказал, вот то, что это настоящая икона, это не репродукция, настоящая. Ну и, в общем, ему не удается И вот он показывает по фильму, он пьет, наливает, с иконой разговаривает, с Божьей Матерью. Ну вот, а что ты смотришь? Ну, пью. Ну, пью. Я чё, а что мне еще делать? Вот это пью. И потом, когда протрезвел, что-то... Вот он, понимаете, поговорил. Вот алкаш, когда больно, но он не извращенец. Он просто заливает свою боль. И потом у него все пошло, он пошел, ему там денег дали, он везде. И потом ему говорят, пить будешь, хочешь? Он говорит, хочу, но воздержусь, не буду. Вот. Понимаете, алкаш конченый может. И мы знаем такие случаи, а извращенец нет. Извращенец нет. Это реклама фильма. Да, гром, да. Вот. То есть, если гомосексуалист никогда не может быть порядочным человеком, то есть не может войти в Божье присутствие, это значит, что гуру ИСККОН, защищающие педерастию, по определению не могут общаться с Богом. Ну, логично, да? Логично. И получать откровения. И многим это понятно. Вот под тем, вот, что значит... Да, и многим это понятно. Но понятно те, знаете, кто не даун. Вот кто даун, они думают, что они могут общаться с Богом и могут что-то им дать. Это дауны. А вот один пишет, мне понравился комментарий, я, конечно, его смягчил немножко. Пишет Лакшми Нараяни. Женщина пишет. Лакшми Нараяни. А что вы?
Да.
А?
Потом
объясню, почему. А да? Да? Да. Крик души, видимо, да? Это хорош тут попами махать и пример другим показывать. Это вы, да? А мне понравился комментарий. Да, вот. То, что вы власть захватили, это не значит победить. Не будет так, как вы хотите. Значит, я вас правильно продиагностировал.
Я вот сейчас об этом подумала.
Да. Нет на это благословения высших сил. А если на кого-то или на что-то нет благословения высших сил, значит, не может быть планом, который вы мечтаете воплотить. Восклицательных знаков тут целый забор. То, что вы слуги нечисти, это видно слишком явно. То есть люди, это люди, ну, с активированным мозгом, да. То есть эти люди, смотри, они могут знать наизусть Писание, ездить по фестивалям, организовывать эти фестивали, там проповедовать. Но опасность этих гуру в том, что вот это тотальное безбожное состояние, в котором они постоянно находятся, а они в нем находятся, видение мира, они начнут тогда оправдывать, что мы и видели, вот там Прабхупада что-то сказал, вообще по какому поводу он это говорил, и говорил ли. Вот, они оправдывают другими текстами, писаниями, и тем самым они эти тексты искажают и извращают. Вот откуда оно появляется. Ну да. Да, ух ты, повезло. Да. Пожарная машина, 01. Ага, все. Кризисы будем тушить, да. Угу. О, ну вообще, да. Оно еще и... Так, все, рекламная пауза закончится. Итак, а то я так никогда не закончу, что лекция, по-моему, сильно... В общем, самый большой бренд у вот этих извращенцев, они говорят, каждый может поговорить, каждый может, ну что там, спастись, получить откровение, что там еще они... А я говорю, ну не каждый, не каждый. Просветление, прийти к Богу, нет, только порядочный. Вот стать порядочным каждый может. А получить откровение не каждый, только порядочный. А чтобы стать порядочным, тебе вообще особо напрягаться-то не надо. Ну, немножко лень там, ну, раньше чуть станешь, там небольшая это, только потом лучше только станет. Потом только лучше станет. То есть простое, ну, чем ты будешь отличаться? Вот как тебе определить, ты вот порядочный человек или нет? Вот теперь я вас знаю, как зовут. Вот рассекретили. Лакшминарайана. Ну так, вот как вы определите, порядочный человек? Ну, мы одно определили, те думают обо всех, а эти думают только о себе. Непорядочный человек. Если даже у него все в порядке, но он думает только о себе, он обязательно приткнется там.
Так потому, что... меня еще злит тот момент, что, вот, к примеру, проходит человек, узкая тропа, идет женщина с торбами. Ну пропустит их. Угу. Нет, он идет на пролом. Ну ты же мужчина. Ну, будь
Правильно. Мне нравится ваше слово злит. Злит. Это не злит. Я скажу, это называется гнев вызывает.
Гнев. И начинают говорить ему, а я же потом начинаю в себе копаться.
Да. Что... Человек, которого злит, он начинает орать, кричать, как это можно? И что-то происходит. А когда... А если ты скажешь ему, ну, так вот как-то неприлично, он тебе еще и пошлет. А когда скажешь ему силу, он скажет, ой, надо лучше послушаться на всякий случай, да? А потом, когда человек, он в гневе, он сильнее же.
Я уже даже заметила, что вот такие люди, mm-hmm. такие ситуации, где если ты скажешь слово «прокляну», mm-hmm. влияет это очень сильно. Есть, где не стоит говорить. И только вот на это слово «прокляну», да. Когда-то проклинали, вот они начинают себя тормозить свои, ну, свои действия, поступки только через это слово. Да. Самое интересное, как через страх. Угу. Удивительно. Вот так вот люди сейчас у нас как-то.
У меня был случай, когда я работал дворником на базаре. Ну, некогда было в путях работать, много времени занимает. Пошел туда, потому что там лекции, там это. Пошел дворником. Вот. И так подметаю. И весь такой мажор подъезжает на мажорной машине. Вот. Вот. А у меня там куча мусора собрана, чтобы потом с тачкой подъехать и собрать их. Ему показалось, что я запылил его машину. И он так подошел и пинками раскидал кучу. И кто-то из меня сказал, ты знаешь, я не буду собирать вот то, что ты раскидал. Не буду собирать. Вот это раскидано, так остается до утра. Если я приду сюда с утра и будет все раскидано, я соберу. Но всю ночь это будет так. Но ты это раскидал свои деньги. Так что ты можешь их собрать. И этот участок я не убирал. Утром прихожу, вылизано. Вылизано, да. Когда мы интуитивно понимаем свою власть. Каждый человек. Проклятие, пожелания. А иногда, когда я вижу вот это вот, что, ну, такое вообще ужасное, и говорю, знаешь что, хорошо пожил и будет с тебя. И человек понимает, что он попал. Да. Но это без гнева к проблеме. Не к человеку, а к проблеме не сказать невозможно. Так что гнев — это золото. Гнев — это та сила, поэтому не торопитесь его угасить всеми способами. Правильно направлять. То есть, простое понимание, где честно, где воровство, что много ума надо для этого? Нет. Где семья, где извращенцы, что много ума надо? И к тому, что как стать порядочным человеком. Если мы путаем, что, ну, Бхактивиджнана Госвами, он может быть вор, а может быть, ну, не очень вор, да? Да, а вот гомосексуалисты, они же как-то ребенка усыновили. Может, это и семья, давайте назовем. Давайте просто называть, вот просто как порядок. Потому что это не божественный, даже не природный порядок. А, то есть, где есть простая проверяемая правда, а правда всегда простая и всегда проверяемая, ей нечего скрываться, нечего бояться. А есть сложная, запутанная и вообще непроверяемая ложь. Прабхупада сказал... И все, да, вот, а точно сказал, вот, и, да, и вот я хочу как бы в эту лекцию вставить вот то, что мы вот говорили с вами до лекции, по поводу того, что, насколько мы вот, говорит правду только Бог, и Он тебе подсказывает, это написано в Шри Чайтанья Чаритамрите, 125-122 тексты, 20 главы, что... Бог изнутри подсказывает, правильно написано это шастра или неправильно. Это духовный учитель это или самозванец. Он это у тебя говорит. И поскольку он у тебя это говорит, у нас возникает такой вопрос, а Бог у меня говорит или нет? Или как там говорят, может у тебя желудок заурчало, и может твое ложное. И это говорит, или дьявол. И вот в христианской традиции говорят очень просто, что кроме того, что ты с Богом говоришь, у него, оказывается, есть свита у Бога. Как раз свита. Их называют или...
Приближенные.
Приближенные, да. То есть он, у него много рук, и эта вселенная составляет собой такую матрешку, что есть существа, которых мы не видим. Например, ангелы есть. Вот есть. О них столько много говорят, ну, наверное, есть. Наверное, есть. Более того, я знаю, что их немерено фотографируют. Фотографируют. Раз на окно, а там такое, ну... Четырехметровая, да и с такими крыльями еще, да. Вот, да. Это один, я рассказывал про одного там проповедника, который там, к нему подослали там одного пацана, который говорит, все, покончу жизнь самоубийством, и родители по одному там работают, по одному дежурят, чтобы он себе вены не порезал. И к нему пришли, а тот говорит, вы меня не уговорите. Он говорит, я тебя не буду уговаривать. Открывает балкон, говорит, прыгай, там третий или четвертый этаж. Вот. Вот этот человек. А он говорит, а холодно? Он говорит, тихая разница, головой, главное головой, чтоб сразу, чтоб наверняка. И все, он там у него покаялся и все такое. И вот этот человек рассказывает, когда вот такие вещи случались, он иногда фотографирует окно и прям показывал там ангелы. То есть есть такие. И вот говорят, что те люди, которым действительно можно доверять, которые не извращенцы, которые говорят простые вещи, которые понятны всем людям, простым, без религиозного образования, без всякой теологии, что есть существа, которые ангелы, которые идут тебя, и они молчат. Даже ангел с тобой не будет говорить. Бог с тобой будет говорить. И то он говорит тогда, когда ты его спросишь. Или о чем-то попросишь. А если с тобой кто-то говорит... Без твоего спроса, то это говорит не Бог, а какой-то черт. Черт сходит вот так вот с тобой, рядом, вот так вот. Ух. Вот так вот, сложив ручки, и говорит, да, иди вперед, еще нормально, перед тобой канал, ты смотришь канал, о, у меня такое, такая интуиция внутри работает. И он тебе говорит, говорит, и ты потом уверовал в него, да, как знаете, разведчики говорят, говорят, говорят. А потом стратегическую дезу посылают, и потом решение всего военного вопроса. Так, А это так дьявол поступает. Вот он тебе говорит, и будущее предвидит. Бог говорит прямо сейчас, что надо делать. Очень мало таких Нострадамусов, которые там на долгосрочную перспективу что-то вещают. Очень мало. А вот здесь и сейчас, ну, достаточно. А дьявол вот разговаривает. А ангел, вот он идет рядом с тобой, и вот если ты в яму падаешь, он тебя просто толкает, нога подвихнулась, что-то, и ты оп, и уже начинаешь идти дальше, но уже мимо этой ямы. Вот так вот, просто кто-то тебя отвлек. Вот так действует Божье присутствие. Божье присутствие. Если кому-то говорят, и вот там на Луне это, ну, может быть, на Луне, я там не знаю, ну, конкретную информацию, и вот все записывают, такие контактеры. Нет, это не Бог. Бог говорит, что сейчас тебе сделать с этим миром, и ты реально делаешь. Вот я про то. Ну, да, есть и такие контактеры. Да, 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 да. То есть порядочность, она очень простая и доступная. Она никакая не вычурная. И непорядочные люди, они рождают непорядочные доктрины. И нормальный человек, простой он сердцем, понимает, что что-то там не так. Что-то не так. Вот ложные доктрины. И признак порядочного человека, чем отличается от непорядочного? Это тест на каждого. Порядочный человек, когда ему что-то говорят, порядочный, это значит, он благочестивый. У него в порядке. Он, порядок это следствие, что у него какая-то цель есть, ради чего все это, вот, да? Ради чего? Чтобы просто удобно было. Потому что иначе он неэффективен. Когда делать нечего, ну и лежит и не мешает. Вот. Так вот, когда какие-то поношения в сторону порядочного человека, он их даже не принимает, ему смешно, потому что, ну, я-то знаю, как мне это все дается, и что мне просто некогда, мне там не то, что грешить, да мне некогда грешить. Непорядочный человек не принимает, то есть порядочный. А непорядочный человек, он их складирует, он ими живет, он только о них и думает, и вообще его жизнью рулят вот эти вот, кто что про него там сказал. Неважно даже, хорошо или плохо. Вот без цели, когда идешь. И тогда, представляете, какой огромный энергоресурс просто коту под хвост. Всем не угодишь. Вообще надо угодить Богу. Если даже всем угодишь, то все равно твоя жизнь не состоится. И те, которым ты именно угодил, Бог сделает так, что они тебя на пинках вынесут в твое там призвание, предназначение, скажут, ты скажешь, о, они какие непорядочные люди.
Угодникам надо стать для Бога.
Нет, им уже надо иметь это. Из них надо уже бесов выгонять.
Как?
Бесов выгонять из гомиков.
Нет,
они...
Угодникам.
А, мне показалось, гомикам надо искать.
Угодникам, то есть нужно стать для Бога. То есть не угождать кому-то.
Да, не человек угодники, а да.
Святые. Православие.
Да. То есть вот на правах рекламы я могу сказать, что непорядочный, он сиюминутно, может быть, и выиграл. Но в долгосрочной перспективе проиграл. Потому что, ну, сколько веревочки не вести, все равно все узнают. Все, вот эти махараджи, если взять, да сколько, а потом, о, боже мой, так это же давно было, так они и сейчас такие. Ну, появляются какие-то свидетельства.
Мы же, извиняюсь, в 96-м году пошли прямо конкретные слухи по
ИСККОНу. Да.
Якобы пойдет волна, то есть будет отсеивание. О чем тогда шла речь? Я только узнала начало.
Ну, я не про них, просто пример удобный и понятный. Просто хитрый, не так, скажем так, порядочный, он дальновиднее хитрого. Потому что сколько ты не хитрый, ты все равно поймаешься. А вот на путях правды капканов вообще не стоит.
Но истина невозможна.
Не стоит. И тебе как бы там не это самое все равно... Правда все равно раскроется, и для тебя лично там полная безопасность. А как ты там не хитри, то просто поймаешься. Вот, и поэтому, ну, принято Бхагавад-гиту, да, Бхагавад-гиту, ну, я тут записал. 7.16 Бхагавад-гита. Просящих называют махатмами и делят на 4 категории. Знаете, да? Кто-то может перечислить? Махатмы, большие души. Просящие. Боже, у меня этого не хватает. Крик ребенка, не хватает. Или у кого-то даже увидел, даже, может, позавидовал, но мне тоже такую надо. Он говорит, на, поиграйся. Вот. Ну, Это называется четыре вида праведников. Представляете, клянчущих у Бога называют праведниками. Вы представляете, написано в Бхагавадгите. Ну, кто, расскажите мне четыре категории, кто знает.
Кто хочет богатство.
Раз. Два. Давайте зачитаю оригинальный текст. Да. Ну, вы правильно, на правильном это самом. Четыре типа праведников встают на путь преданного служения мне. Страждущие, ну, то есть просто плохо, ищущие богатство. Вы представляете? Любознательные и те, кто стремится достичь абсолютную истину. Комментарий. В отличие от грешников, неверующих, люди, перечисленные в этом стихе, следуют предписаниям шастр. И все говорят, о, это типа постановление Джибиси. Нет! Предписание шастр, да шастр ничего не говорят, то, что непорядочное. Они просто говорят, что, где должно лежать или стоять. Тот, кто следует предписаниям шастр, просто порядочный человек. И шастры очень большие. И для каждой категории лиц профессии написано, что как надо. Как парапет на крыше, там написано в этих... В ведах написано, как парапет на крышу устанавливать, чтобы ты не свалился. Просто простой порядок. Что ступенька должна быть так, а не вот так. Перила должно быть здесь, а не наоборот. Простые вещи. Простые вещи. Для каждого расписано. Тебе надо свое взять, все веды не надо. А твой порядок определяется, ну, твоя цель какая-то. Их называют праведниками. Понимаете, кто занимается своим делом? Праведник. Потому что они чтут Священное Писание, соблюдая нормы морали и законы государства, в той или иной степени преданы Верховному Господу, в той или иной степени, понимаете? Такие благочестивые люди делятся на четыре категории. Страдающие, нуждающиеся в деньгах, любознательные и стремящиеся постичь абсолютную истину. Встав на путь преданного служения Верховному Господу, обращаясь и общаясь с чистыми преданными, эти четыре типа праведников полностью очищаются. Чем же они очищаются? Криком своим очищаются. Боже, дай он, бух дал, фу, наелся. Больше не орет. Потом раз, и тут, кстати, написано, что оно не надо. Дает все. Вот. И тоже становятся чистыми преданными. Ты просто голодный был. Ребенок орет, когда он голодный, или когда памперс уже жмет ему. Да, 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 да. Вот. И он сам его снять не может, или сам накормить себя не может. И Бог ему дает, ну ты в такой ситуации, и Бог дает ему, слава Богу, вспомнил родителя. Вот. И очищается от материальной скверны и также становится чистым. Скверна, что такое скверна? Да лишнее. Голодный, скверна. Переел, скверна, да, лишнее, да. Просто вот и все очищение. А он просто дает норму, тебе норму. У всякого разное. Что касается нечестивцев, то им трудно заниматься преданным служением, потому что они эгоистичны и не следуют предписаниям шастр. То есть живут в бардаке. И в прямом и переносном смысле. Итак, страждущие, любознательные, стремящиеся к знанию и нуждающиеся в деньгах убеждаются, что материальные блага не способствуют духовному развитию и избавляются от всех материальных желаний. Не от благ, заметьте, а от желаний. И становятся чистыми преданными. Ребенок папер сменили, накормили. Чистый преданный. Понимаете? И играется игрушками, все, да? Замечательно. Как просто, да? Как просто. Вот у себя простота. Еще. Я вот немножко поумничаю. Можно я немножко поумничаю, да? Вот хочется, ну, вроде все написано, четыре категории, я вам скажу, еще есть три категории. Вернее, всех людей можно поделить на три категории. Другие, это их называется, вот диалектика, слышали такое слово, да? Диалектики. Черное, белое, там, да? Там, война, мир, там, и все такое. Мир диалектичен, монада, там, инь-янь. Вот такие диалектики. Бог, там, дьявол и так далее. Вот они диалектики, черное, белое. Черное плохо, белое хорошо. И давайте из черного сделаем поскорее белое, и все будет хорошо. А есть еще монолектики. Монолектики. Монолектики говорят, ребята, вы в двойственности. Вы в двойственности, вы в иллюзии. Ну, Бог-то один еще. Ну, просто он повернулся к вам не той вот стороной, какой вы бы хотели, да? Монолептики. Вот. И, значит, диалектики, это к ним относятся все торгаши и все военные. У них даже вообще терминология одна и та же. Там, ну, как сказать, как же они выражаются? Стратегическое планирование, да? Как на войне. Стратегическое планирование. У них там война, мир. Или торгаши, значит, как это, ну, выигрыши ты или ты в убытке, да? Вот у них вот это плюс-минус. Монолектики. Монолектики, это значит, это все священство, они монолектики. Бог один, вот так вот все хорошо, и они считаются выше. Выше. И у них одна доктрина, а все остальное неправильно, и только у нас вот все хорошо. Это монолектики. И считается типа круче, да? Типа круче. Но там обман еще больше. Обман больше. И есть, я хочу сказать, ни монолектики, ни диалектики к Богу не имеют никакого отношения. В том смысле, то есть они имеют к нему отношения, но в том смысле, что они не общаются с ними. И у них обязательно будет бардак. У этих будет бардак, потому что они разделили на мир на две части. А у этих будет бардак, что они соединили все вообще в кучу. И там добро за зло, толерантность называется, да? Все срастили, и у них проблемы другого характера, но все равно проблемы, все равно кризисы. Есть еще трилектики. Так вот, люди, трилектики, это все рождаются трилектиками. Когда-то я целую лекцию говорил, что вот есть компьютеры, которые на бинарном коде основаны, они сейчас основаны. И я забыл эту фамилию какого-то русского этого, который буквально из хлама, из запчастей на чердаке собрал компьютер троичной системы, который гораздо был эффективнее, то есть он обучал, он тогда был эффективнее, чем сейчас компьютеры. Сразу забанили все, хотя, то есть разрушили, разобрали компьютер, это было, я не помню какой год, 58-й, да, 58-й год, представляете, да? Да, их разобрали и сказали, не надо, да. Потому что человек троичен, Бог троичен, все троично. И вот эти трилектики, они воспринимают мир как самостоятельные, разные, непохожие части. И они гармонично, очень хорошо взаимодействуют друг с другом. И получается такая пестрая, замечательная, красивая, добрая, невраждующая картина. Трилептики. И они такие... И вот их нигде, ни при власти, ни в какой концепции их никуда не лепят, они, в общем-то, и прилепиться не могут. Но это то, что вообще есть во всяком народе, и в сказках есть, ну там, ну каких вот. То есть эти люди, они видят ресурс там, где другие не видят. У них очень все просто до гениальности. Все просто до гениальности. Вот видели, вот супруга сейчас заходила, да, она вот только недавно продавала эту, такая машина, которая опрыскивает поля там, да, вот поля. И там еще 40 лет назад изобрели штангу. Штанга это вот, которая вот трактор едет, и там такая штанга. И штанга. И там придумали такое примитивное устройство, там шар какая-то, какой-то штырь, берется этот вот трактор и вот так вот по кочкам, а штанга как стоит, так над землей ровно стоит. Не шелохнется. Трактор выделывает вот так вот. Они запатентовали теперь это. Все другие, там малейшая кочка, там это вот эта штанга, которая вот опрыскивает, бах, ломается и все такое, вот так вот. Там прыснуло больше, там прыснуло меньше, и потом сходы такие, вот такое волны. Вот. Просто гениальное, настолько простое изобретение, настолько простое. Проще танка Т-34 не придумано. Если до этого были английские танки, кто-то видел, вот такие чудовища большие, там гусеницы вот такие, там в гусеницах человек сидел. Или, например, автосцепка. Я как машинист тепловоза знаю, автосцепка, она состоит из 7 частей всего. Даже не советская, она русская автосцепка. Еще раньше как-то их придумали. Вот такая вот, просто две такие железные балалки так чик, и сцепились. Раз и все. Американская автосцепка, там 40 частей. Просто так вот, 40 частей. А чем больше частей, тем больше она ломается. Вот. Или там, ну, как, такие простые вещи, они придумываются гениальными людьми. А не гениальный человек, это который он может из того, что есть, слепить, и как-то оно будет работать, но настолько сложно. На самом деле, вот как и организм человека, с одной стороны, сложно, ну, устроен, а работать на самом деле очень просто. И только мы начинаем что-то менять, вот, ну, меняется, в общем, не в лучшую сторону. Все ученые, они монолектики, вообще-то, как и священники. То есть большой взрыв, одна концепция, вот. Или там автомат Калашникова, например, да? Вот до сих пор это все покупают, распродают собаки, да, вот и везде я смотрю по фильмам американским, с автоматом Калашникова бегает. Вот. Да. Ну вот. И в общем, сколько, сейчас, минутку, я докончу мысль. Сколько вот здесь говорилось, вот я в предыдущих лекциях о нашем там могуществе, сила, победа, там чистота, вот то, что нам обещают в писаниях. Вот, как стать богатырем, у меня лекция была «Природа побеждать». Но это только в том случае, когда мы понимаем, что не мы боги, а мы его дети. Дети, которые плачут, верещат, дрыгают ножками и вот общаются. Когда контакт заканчивается, если мы не начнем вот так вот психовать, то снова контакт, а успокоимся, ну нету и нету. Вот было когда-то хорошо. Ну, прям чувствовал ощущение, как будто меня тут несли. А сейчас что-то закончилось. Если я успокоился, не распсиховался по этому поводу, тогда все. Тогда все простое заканчивается, начинает очень сложное. Вот. И мы с ним мы могущественные. Мы не сами по себе могущественные. И вот кого действительно нельзя победить? Вот таких людей, вот этих трилептиков, их победить нельзя. Почему? Потому что у них они вообще никогда не повторяются. Никогда не повторяется. И есть целые народы, где сохранились, ну, большие популяции этих людей, которые, они характеризуются тем, что за одно поколение вырастает человек, может быть, ну, например, смотрите, вот Ломоносов, он сын рыбака, хотя некоторые говорят, там, сын Петра Первого, там, внебрачный, но все равно он родился в условиях рыбной ловли академик, или там Жуков. Ну не важно, ну ладно, Жуков. Жуков, он вообще жизнь, это сын крестьянина. Крестьянина, раз, военачальник. У Третьего Рейха в это время все военные были в 16-м поколении военные. В 16-м поколении. То есть они, вот военные, а так, чтобы за одно поколение и сразу сменить вот что-то, это значит, народ может подняться, если ему дать передышку, он может подняться мгновенно. Просто мгновенно. А там, где вот эти доминирует дво или однолептики, это надо очень долго. Почему? Потому что самый главный ресурс – Бог. И вот если пока с ним это есть, а это зависит только от нас. Это как бы испорченная, неиспорченная генетика. То есть в порядке генетика или не в порядке генетика. Замусоренная или нет. Чем она замусорится? Простыми привычками. То есть привычка, хорошая у тебя генетика или нет. Если ты органически не перевариваешь беспорядок и не можешь мимо него пройти и не сделать что-то такое, у тебя нормальная генетика, правильная генетика. За тобой должен быть шлейф порядка идти. Потому что в конце концов порядок... Ой, а не слишком ли мы вот это, за этот порядок вцепились? Мы же о Боге говорим, он же такой трансцендентальный, он ничего. А порядок это, ну, что-то... Положи, где лежало, там, как положено, да, кто положен, кому... А можно не так переложить? Нет, так положено... То, что правила предписания, да, но Бог, он наш Бог порядка, понимаете? Бог порядка. Порядок, когда ребенок не плачет. Да, у него все в порядке. Да, посмотрите, да посмотрите на космос. Ну, нам кажется немножко бардачным, да? Там, Млечный Путь. Потому что, если мы как бы вот по центру были галактики, мы бы увидели вот эти спирали, вот. Симметрию какую-то видели, а поскольку мы где-то там сбоку, нам кажется несимметричный бардак. На самом деле космос-то в порядке. Вы знаете, какой порядок в Солнечной системе? Я когда начал изучать Солнечную систему, я просто был в шоке. Это 5 раз, по-моему, как бы мне не ошибиться, не хочется ошибаться, в 12 лет, по-моему, 5 раз малый парад планет. Это знаете что? И они, вот эта окружность разделить, сколько там, 360 градусов на 5 частей, сколько там градусов получается, 75, по-моему, да? Вот. В одну линию устраиваются Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна. И в это время они в одной линии. Представляете, какой хронометр в одной линии. И даже там вот на Меркурии есть такой, такая, как вот Чири, такой гуля, кратер Эратосфена. Он настолько здоровенный, что его там вот видно, как вот в телескоп. У меня был дома телескоп, вижу. И он вот так вот под одним наклоном. Смотрите, они крутятся столько времени, и вот в этот момент они выстраиваются. Большой парад планет. То есть смотрите, в космосе порядок. Кажется, вот метеорит, куда попало, крутится как попало. Откуда такая точность? Ну, законы какие-то существуют, обойти нельзя. Да, беспорядочный человек хочет обойти законы, ну просто глупый человек. И, ну, знаете, есть, конечно, спонтанность, высокая скорость обучения у этих трилектиков, что там вот, там умом Россию не понять, кто там сказал, да, ашином не измерить. То есть буквально там обогнали по темпам экономики, оружия, системы, школы, институтов, в итоге государства мирового уровня. Это после того, как всех перерезали уже. Перерезали после Октябрьской, да. Ну, я хочу сказать, а я тут порядок славлю, да. Ну, знаете, сначала порядок, но порядок в системе взаимоотношений, а не так, как по газону. Вот когда аналогично было, по-моему, в каком же году, я не помню, революция в каком году в Германии была?
18-й.
Да, 18-й, да? 18-й год. Так вот, когда немцы убивали друг друга, у них тоже маленькая была гражданская война, потому что те были против этих, они тщательно оббегали газоны, потому что там было написано, по газонам не ходить. Понимаете? Я же не об этом порядке говорю. Вот, то есть это уже какой-то зомби. А этот побежит по газону, да? Трилектик, потому что есть приоритеты, что-то, ну, газон вырастет, а тут смерть человека. То есть ему не проблема убить человека, а вот газон, извините, да, святое. Вот, и вот, ну, эта статистика, это, ну, западная статистика, они говорят, и они при этом говорят, что такое настоящий порядок. Они говорят, что самый хороший порядок, угадайте, в какой стране. Нет, не немцы, это не немцы.
Не Америка.
В Японии. Потому что в Японии всего один тип водителей. Когда один тип водителей, под них можно сделать инструктаж, и они все будут ехать, и понятно, будут разъезжаться, и все в порядке. Да? В Японии один вид водителей. В Европе 4-3 психотипа водителей. И надо учесть все это. Потому что у одних на одной волне, у этих другие, и с этим ничего нельзя сделать. С японцами проще. Ну, понятно, проще, а у них там, ну, тесновато, скажем так, да, тесновато. А вот в России 16 основных типов и масса исключений, которые вообще не поддаются ничему. Вот. 18, я 18 сказал? 18, извиняюсь. 18 основных типов. То есть мы как отстали типа против. То есть и вот эти люди, у которых много вот это, многотипные, то есть он это такой, у тебя рождается и другой. Ты радуйся, что другой. Надо слезы лить, когда у тебя сын такой, он дублирует того, и тебя это вообще кастовая система, это же смерть какая-то. То есть, и вот эти люди, вот эти трилептики, они не особо делегируют свои полномочия. Они могут сказать, ну да, я это сделаю, все сделаю по-своему. Вот, и при этом их угрызение совести совершенно не замучит. То есть, есть такие спонтанные нации, ну, например, Афганистан относится к ним, да, их вот вообще никак не могут до сих пор победить. А как оказалось бы, что там, да? Да. И наркотой Афганистан там всем транслирует эту там, этот как его... Анна, как? Кто специалист? Опиум, да, вот это вот, белая вот эта вот штука, да. Дурь, как говорят, белая, да. Так они, если там, они и сами употребляют же, правильно, обязательно получится. И все равно ничего не могли их победить. Почему? Значит, у них есть порядочность какого-то уровня. Грузия относится к этому, Грузия, потому что у них вот есть вот, ну, вот против там чего-то, против там женщины нет. Ну, везде есть какие-то извращенцы, везде есть какие-то нашего там этого, кто по Одессе у нас главный там сейчас. Да, грузин, да. Ну, я не знаю, позор нации. Ну да, но я к тому, что вот он это вызвали его возглавить, так сказать, больше типа не нашли. Его там, в Грузии, нагнали, так сюда. В общем, суть про, вот, про спонтанную нацию, я не хочу говорить про нации, потому что все мешается, мешается, мешается. Я хочу сказать, ну похвастаюсь, а, ну почему и нет, да? Вот я на 100% спонтанный человек. Но, я имею такую роскошь, потому что порядок мое тело делает автоматически. Меня иногда занудливым замечают. Когда я иду и вижу, я иду, я очень туда даже спешу. И вот надо поправить. Я остановлюсь, поправил, дальше пошел. Автоматически. И это очень экономный режим. Автоматически. Вот когда я спонтанный автоматически, а если я спонтанный, а не порядочный, так это, извините, такой трансцендентализм в бардаке никому не нужен. И более того, скажу, ты никому не будешь нужен в таком бардаке. Пригласите бомжа прибраться у себя в квартире. Вот. Вы вон будете выводить неделю. Его, ну, не нужно. А вонь, знаете, она не только носом ощущается, и мозгами тоже. Потому что если у человека не порядок по жизни, у него не порядок в голове, это передается. Я встречаюсь иногда вот с каким-то человеком, а у него, ну, вот так вот, и я понимаю, что я тупею рядом с ним просто. У меня вот как-то вот, мы все имеем ауру равноправную, имеем право хранить, и, ну, я просто отошел, о, пришел. Вы заметили, что вот в разных частях квартиры по-разному думается, да? Вот, и иногда раз пришел на кухню, а что сюда пришел? Возвращаешься назад, вспомнил, опять пошел, да? Да, почему? Да. Потому что порядок, каждая вещь имеет свои сроки и свое предназначение. Авторучка, гвозди, бигуди и так далее. Если они в одном ящике. И это призвание, предназначение фонит. И если там груда мусора, ты становишься, облокачиваешься на этот ящик, и ты сразу забываешь, что ты здесь вообще делаешь, для чего родился. Наведи порядок в тумбочке, мыслить будет лучше. Просто можно прикрыть, конечно, или задвинуть ящик. Но наведи порядок. Наведи порядок. Вот что такое порядочный человек. Экономи времени и в мыслях тоже, потому что компьютер тормозит. Или, например, вот я вот недавно, я сегодня вознамерился прочитать вам Бритрасуру, потому что и мне было просто некогда, и я что-то час потратил, не могу в интернете найти Бритрасуру. Вот, я его так и не нашел. И когда я готовился, я экономил каждую секунду, и по финишу я мог сказать, что я не потратил ни одной секунды зря. Но эффективен ли я был? Я целый час просто вот в трубу. Потому что я должен был узнать, как с этим интернетом пользоваться, какую функцию я не знаю, почему я не нашел этот Шримад-Бхагаватам. Я набираю в Бритрасуру, мне что-то другое выдает. В Бритрасуру кто-то рассказывает его. Мне надо просто текст, я не мог его никак это. Или выдает Шримад-Бхагаватам тот, а какой-то, ну, в другой интерпретации, а я не мог найти своего. Значит, ну, с этим надо что-то сделать, понимаете, надо выучить это. Если у тебя ты за это, ну, тратишь время зря, это тоже непорядок. Вот так, и не так сойдет. А Бог подскажет. Не порядочному не подскажет. Вот. Потому что люди нас, мы себя-то оценивают. Я себя похвалил, я говорю, я молодец, я не потратил ничего. Я себя осилию, ну, по силам, по усилиям оцениваю. Я молодец, я вообще праведник. Я ничего на удовольствие не потратил. Но люди нас оценят по результату. И это будет правильно. Хотя говорят, вот учитель вот старается, ученик не получается, да, и за старание мы тебе поставим хорошую оценку. Это хорошо, но нужен результат, потому что, ну, Божий, ну как, вы можете сказать, что Бог неэффективен? Нет. А если я неэффективен, это означает немножечко безбожие, немножко непорядочность. И поэтому, когда люди нас оценивают, вот какие свиньи оценивают, я же старался, правильно оценивают. Старался, но ты непорядочный человек. Непорядочный человек затрачивает в 5 раз больше усилий. Ну и что? Теперь хвалить его за это, что он такой молодец. Стань порядочным. Вот. В общем, если ты трансценденталист, А в бардаке на помойке, то ты бомж. Твои слуги навряд ли. Вот Индия живет на помойке. Вот что говорите мне, хвалите эту Индию, храмы там. Эти вообще храмы были построены в порядочные времена. Сейчас там ничего там не построено. А то, что сейчас построено, ну я ставлю большой знак вопроса, что сейчас это построено. Да, вот эти современные, кем они были построены, кто там это руководит, что там творится, это большая проблема. Вот, это Индия, такая хваленая Индия при соблюдении йоги сейчас, при поклонении ведам. Веды хранятся в Индии, почитаются в Индии, что их там, им следует. А результат нот, знаете почему? Помойка. Потому что все, знаете почему там, кто же это сказал? Кстати, Прабхупада сказал, вот нагнали англичан, молодцы вроде, да? Ну, стал бардак. В Южноафриканской республике та же самая, англичане ушли, захватчики, нехорошо. Ну, ребята, вы же сами должны и порядок наводить. Нет порядка, и что вы сейчас на помойке, свиньи у вас, открытая канализация, что это? Вот. А при той жаре, и поэтому они вот так и пьют, вот так вот, потому что я могу иметь... так сказать, удовольствие попить нормально. Да. Так вот, так вот. Нормально. Не вот так. Вот если я с этой кружкой буду сейчас заливать, я не знаю, что будет.
То есть, в общем, получается так, что внешний порядок, это определяет уровень мышления, ментальности.
Да.
Как бы человека, его...
Да. Это, кстати, и политика. Человек, который не держится за политику...
Да. Внешний фактор, не... который определяет. Вот
Давай. Повезло тебе, Алиса. Что, вы опаздываете уже?
Нет.
Так, про что я говорил? Про помойку, да? Про помойку.
Англичане пришли и сапоги оставили.
Итак, есть простая вещь, порядок. Я хочу сказать, что она простая вещь. По-вселенски, ну как-то вот не по-вселенски, не трансцендентно, но... Открыть?
Да.
Ой, мне как-то не хочется ее, это, Алиса. Давайте ножницы дам, а тебе мама откроет, давай?
Да, да.
Я не хочу портить это. Да, держи. Да. На, мама тебе откроет. То есть, я хочу сказать, пардон, космос переводится порядок. И вот из Википедии опять. Я уже читал, но это немножко тоже с Википедии, только я специально разделил там. Там только один позитив, а это как бы грандиозность. Грандиозность, космос. Космос – это порядок, мироустройство. Ну вот мир уже так устроен. На языках в латинской основе применяют термин «пространство». И получается, знаете, такое космическое пространство – это тавтология. Потому что космос и пространство – ну, одно и то же. И вот если космический порядок для нас что-то невообразимое, как это вот так, что малый парад планет вот так вот, то вокруг себя вот каждый человек тоже космос. И за свой космос ты отвечаешь. И в тебе в голову за свой космос вложено достаточно. И если что нет, то подскажут даже. Сразу подскажут. Бог же и подскажет. И мы понимаем, что вот, да. И когда ты наведешь порядок, вот в этот космос, Бог приходит, и начинается разговор. И в порядок, что такое порядок? Порядок, ну это мы когда говорим порядок, получается все время я говорю о месте. Вот тут навести порядок, это не для того, чтобы сесть. А порядок еще в действиях. Нам надо каждый день, мы же куда-то двигаемся, да? И каждый двигается в какую-то свою сторону. Бог у каждого в своей стороне, свой талант, свой дар, своя какая-то цель. И значит, надо, если я сегодня в том направлении нисколько не продвинулся, это не порядок. Каждый день по кирпичику ты что-то делаешь, потом бах, оно стреляет во что-то такое грандиозное, что с наскоку ты не сделаешь, просто надорвешься. Потом каждый день. И это порядок. Называется санатана дхарма. Вот так. А простые, просто простые слова. Каждый день там, ну, немножко обливайся холодной водой. Ну, чуть-чуть, сколько терпишь, чтобы не захворать. Каждый день какую-то тяжесть поднимай. Каждый день что-то прочитай. Потом бах, через полгода, я такой умный, я такой сильный. И уже и сопли у меня не идут от этой погоды. Я выхожу, и что-то я не мерзну, почему-то я не мерзну. Это порядок. Каждый день потихонечку. И я вот сейчас, ну, в рекламе. Сколько вообще употребляет это слово порядок? Вот. Вообще порядок — это гармоничное, ожидаемое, предсказуемое состояние или расположение чего-то. Ну, такое какое-то как-то нетрансцендентное. Но что оно может означать? Порядок расположения атомов, обладающий инвариантностью относительно сдвига. Умный сказал, да? Ну, так написали. Порядок рангов зоологии, ботаники, бактериологии и микрологии. Порядок наложения. Порядок отрисовки графических элементов. Порядок величины, общественный порядок. Бинарные отношения порядка на множествах. Порядок группы, порядок элемента группы, порядок функции, порядок кривой, порядок поверхности. Кривая второго порядка, поверхность второго порядка, порядок производной и так далее. Понимаете, везде порядок, вот это слово не зря применяется. То есть мы видим, что порядок вообще есть везде. Почему ты вдруг решил, что ты можешь жить в беспорядке? Почему ты решил, что жизнь возможна в беспорядке? Бог, не, он только в порядке. Иногда мы его не видим, но вот он есть. И наши болезни и кризисы — это... Нас, которые из беспорядка хотят сделать порядок, а мы хотим оставаться в бардаке, но мы же не свиньи. Для свиньи, может, это нормально, и то она гадит в одном месте, кушает в другом, она не будет в одном месте делать. У ней свой порядок, но для человека это недостаточно. Недостаточно, он более функционален. Вот мой отец всегда говорил, вот когда что-то не так, он видел, он говорит, так, тут должен быть флотский порядок. Вот еще такое слово, флотский порядок. И вот он меня приучил. Человек, и этот человек, душа компании, у него немерено внедренных изобретений. Мой отец, вот я Федорович, мой отец Федор, вот, Федор Андреевич. Вот. И он говорил о порядке. Почему у него изобретение? Потому что его на флоте приключили, это, приучили флотский порядок. Все, там у них... Да, состояние, я не знаю, порядок, чтобы выложена там палуба у них и так далее. То есть, да, вовращение вообще. И когда он приходил просто в дом, он говорит, должен быть флотский порядок. И все, и все делали флотский порядок. И тогда все было хорошо. Тогда все было хорошо. Апостол Павел, молитесь за нас, чтобы Слово Божье распространялось и прославлялось, как у вас. И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. То есть беспорядочных приравнивают к лукавым. Что такое лукавый человек? Ну, лжец, да? Вообще от него нож в спину, это нечего делать, получить. Вот. Так представляете, этих лукавых, с которым просто опасно находиться, надо все время с оглядкой быть, приравнивают к беспорядочным. Почему? Да потому что... Время нахождения рядом с теми и с теми одинаково опасно. Тот, ну, специально что-то задумал, а этот просто по недомыслию, да, как вредитель. Более того, ты лукавого хоть понимаешь, что, ну, что у него на уме непонятно, а этот вроде нормальный человек, вот раз, а то я забыл. И все, и тут вообще тут пожар, наводнение, прорвало что-то такое, да. Да я забыл, я не вовремя. К лукавым. Кстати, беспорядочный очень быстро становится лукавым. Ты беспорядочный, потом тебе все виноваты, и потом ты начинаешь лукавить, потому что приходится скрывать, ну, свои недостатки, которые автоматически образуются. Много хлеба бывает на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Хлеб всем. Но многие гибнут от беспорядка. Вот, говорят, вот, как там мусульмане говорят, муха не пролетит без Бога, без воли Аллаха там, или что-то еще. Говорят вот о фатуме, вот о всем таком. А на самом деле прославляют лень свою. Лень прославляют, лень. Вот это случилось, чему быть, того не виноват. А у меня и в гороскопе тут, смотрите, такая черточка. Вот, кстати, видите, да? Да? Это черточка означала твой высочайший подъем, а теперь у тебя ты в этой, на дне Марианской впадины. Вот. Почему? Бардак. Кризис. Ты не проходишь кризиса из-за бардака. Кризис, кризис это изменение. Ты или вверх, или вниз.
Если в этом бардаке ты не видишь, где повороты
тебя. Да, ты вообще там ничего не видишь. Ты видишь только на кого свалить свою, вот это, свою неудачу. На свою, ты не решение проблемы видишь, а как потом с них стребовать за, вот, за возмещение ущерба, потому что вот они, вот он вовремя кран не закрыл, теперь у меня тут все, обои все послазили. Вот. В общем, не хочется показать селенивым, хочется показать терпение, ожидающим чего-то. А если как, ну, не так, как ожидалось, ну, воля Божья, значит. И вот эти, в общем, суть этой фразы, что не Бог их обделил, а просто беспорядок. И вот одному вот человеку я дал такой совет, чтобы влиться в коллектив. В коллектив. Вот в коллективе нет вот что-то вот нормальных взаимоотношений. Я ему сказал, тебе надо просто выспаться и поесть. И все, и больше ничего. Но выспаться вовремя, потому что днем высыпание не поможет. Потому что для что-то вот в социуме что-то делать, там ты кем-то как-то работаешь и блестяще себя показываешь, это одни силы. Но на взаимоотношения это тоже надо силы, это надо внимание. Но в отношениях, я хочу сказать, надо еще больше сил. Кто-то раз мимо проходит, ты спокойно отрываешься от своей работы, привет, Вася, там что там, ага, да-да-да-да-да-да, и спокойно, без нервов, он тебе даже не помешал, ты ему даже обрадовался. А если тебе мало сил, тебе остается на работу, за что платят, за что штрафуют или премируют. И этот Вася тебе будет мешать, уйди, не отвлекайся сейчас. Вот. Какие взаимоотношения? А взаимоотношения, у тебя такой ресурс, кто же говорил... Какой-то, не помню, какой-то католический священник сказал, что каждое дело состоит из 8 частей. Обычно на 7 делят, а это что-то из 8. Причем одна часть это само дело ты сделал вот за день, а 7/8 это ты ни с кем не поскандалил, еще с ним улыбался. Ну, естественно, ну, ты этого хотел улыбаться, а не потому, чтобы показаться. И если ты даже половину дела сделал, но ни с кем не поскандалил, не поругался, ни с кем не пораздражался, ты сделал больше, ты сделал 7/8. А если ты все сделал, но при этом со всеми разругался или просто не общался, ты 7 частей дела не сделал. И потом... Твое достижение просто, оно просто рухнет, оно просто никому не надо, ты похвастаться не можешь, ты можешь сменить коллектив, но что-то не то, понимаете, поэтому это важное. И на это надо больше сил, а я должен быть отоспавшимся для этого. Это простая вещь, относится к порядку, спать, ложиться вовремя, за исключением таких авралов, когда для других вот что-то надо, ну, когда война, когда куда-то идти, когда вот это, или там дети там болеют или что-то, да. Да, да, да. Они просто вот, то есть, но чтобы вовремя спать, надо себя истратить за день. Истратить. Кстати, когда человек в порядке себя тратит, его мозг, его все чувства напитываются, то есть, с чувством, как сон праведника, да, потому что, ну, наедается. Когда просто суета, это, много поначинал, я голодный. Не надо много серий посмотреть, какую-то боевичок, потому что мозг голодный, он не уснет. Он не уснет. Просто вот в таком. И это правильно. И это, кстати, правильно. Это как, знаете, таблетка. Я не сторонник фармакологии. Ну, таблетка раз, вот все. И это как таблетка, да. Ну, за счет порядка. Поэтому порядок, как это называется, день начинается вообще с вечера, когда ты лег спать. Следующий день. Он такой будет. Вот. То есть это не лень, не лень, не порок. Это просто проблема недосыпания. Недосыпания. Вот люди бедные и больные никогда не скажут, что проблема в них самих. То есть люди эффективные будут говорить, что проблема в них самих. И назовут там все угодно. Там, землю оккупировали анунаки, например. Ну пусть они оккупировали землю, да, допустим, оккупировали. Но порядок не в том, что они оккупировали, что они свои законы ставят, а в том, что у тебя бардак. Ну, вследствие их рекламы, может быть, но это бардак-то твой личный, никто тебе этот бардак не устраивал. Порядок находится только в твоих руках, больше ни в чьих. Слава Богу. Это ты можешь сделать? Вот. То есть благословение есть у всех, но кто-то им может распорядиться, кто-то не имеет. Воду в решето лить можно, да? И вот и лили, потом раз, кризис средних лет и пошел на убыль. Непорядочные люди живут вот так вот живут, вверх, потом наступает пик, кризис и пошли вниз. И потом что малый, что старый, да? Под себя ходят, никого не понимают, никого не узнают. А порядочные люди вот тут вот так идут и уходят в пике. Понимаете? Никакого вот этого горба нету. Нету. Это касается физиологии, ума, чувств. Это должно расти. Экстрасенсорных всяких навыков, отношений, всего. А не старческий ему разум. Вот он. Понимаете? Веды говорят, что старческий маразм – это признак безбожия. Я видел монахов в храме, маразматики, монахи в храме. Так что нахождение в храме ни о чем не говорит. Вот я наглядный пример. Вот я Глеба попрошу поучаствовать в эксперименте. Можно, да? Да. Вот. Шичина далеко сидит. Я специально приготовил. Так, это Шримад Бхагаватам. Вот смотрите. Вот тут я у детей реквизировал игрушки. Вот, видите, вот игрушки. Вот машинка вот эта вот. Вот машинка. Вот вертолетик. Вот так вот дрались с Алиской, с Владиком. Дерутся. Что нам понравилось, не знаю. Вот. Коняка какая-то рогатая. Вот, видите, да? Вот. Вот, видите, да? И вот здесь есть вот такой, как это называется, розовый, да, фломастер? Розовый фломастер. Ну и вот здесь вот все видно. Вот фломастер я отдельно положил. Вот, я буду вместо секундомера. Глеб, тебе надо найти этот фломастер. За сколько ты секунд найдешь? Вот я вложу, время пошло. Раз, два, три секунды. Три секунды. Почему? Потому что был порядок. А теперь я все это хозяйство ссыпаю вот сюда. Ничего не видно. Розовый фломастер. Надо найти. Время пошло. Ну, надо бы, чтобы непрозрачный мешок. Ну, ты туда не подглядывай. На ощупь, давай.
На ощупь?
Конечно. А ты думаешь, открыть? Это порядок. Это откровение, понимаешь? Порядок – это откровение. Все смотришь, и все понятно. Непорядок – это бардак. Вот это бардак. Вот оно невежество. Ты не знаешь, где он. Потому что невежество это что-то такое, вот такое. Трансцендентное. Нет, это простое в кульке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, больше, чем в два раза, да? Вот. В два раза. Представляете? Одна и та же работа. Ну, больше, чем в два раза. Да, но это еще это. А если бы это были, ну понятно, он, конечно, тут вот этот вот эту вертолет от этой на ощупь отличит. А если бы это были одни фломастеры?
Да, конкретно.
Да, и одной формы. Да. Вот, понимаете? А обычно так в жизни. Да. Вот, ну просто чтобы запомнили. То есть, еще раз, мы себя оцениваем по усилиям, а нас оценивают по результату. И это правильно. А результат зависит от наших усилий, плюс от порядочности нашей, порядочной. В том числе и в отношениях. Если обо мне 5 человек думают обо мне плохо, вы думаете, у меня в голове будет порядок, то у меня склероз будет через каждые 5 минут. Мой мозг будет, мое биополе будет с этим бороться. Я буду недогадлив. В общем, импровизация и спонтанность это здорово, но что-то ж можно и подготовить в конце концов, да? Вот. И это надо делать всегда. Называется нитья карма. Нитья карма. Рутина так по-русски. Вот. Знаете почему? Потому что граждане, обращаюсь к вам, Божьи дети. Вы не махараджи, никто из вас. И поэтому вы богатыри. Богатырям слуг не положено. Махараджам положено. А вы богатыри. Вы не инвалиды. И поэтому это за них порядок кто-то наводит. А сами они как безрукие пингвины. Вот. А вы богатыри. И богатырем ты нельзя быть непорядочным богатырем. Я не читал, что у Ильи Муромца были там эти свита какая-то. Не читал. И у Алеши Поповича тоже не читал. И у них, и кто-то ему доспехи там начищал, не читал. И коняку кто-то его, что кто-то кормил, не читал такого. А если бы это было бы написано. Понимаете? Богатыри. В общем, они содержат себя, богатыри, а слово «Бог», и в порядке все. Они не нуждаются, чтобы за ними там заносили чего-то, хвосты. Вот. То есть, порядочные люди – это массу… Богатырь не тот, кто совершает подвиг, а тот, который совершает массу мелких дел. Он идет как по настилу. По такому. Он нигде не спотыкнется, не приткнется. Поэтому он и побеждает. Ты непорядочно идешь, где кочка, ты не знаешь. Ты шлифанул все так сверху, ну, чтобы люди видели тут, блестело. А сам проваливаешься, и, конечно, ты там ни меч не удержишь в руках, ни слова острого, ничего, потому что ты по кочкам идешь. Ты непорядочный. Все мелочи должны быть сделаны. Мелочи какие там. Отчистки зубов до прибрания постели для всего. Вот эти мелочи, если сейчас написать эту мелочь. Ну, которая рутина, которая к подвигу не относится, да? Ну, тебе ее надо все равно делать. И, например, мне надо вот отсюда допрыгнуть вот до той двери, да? И я в эти листочки, где напишу там, отвечать на письма, что там еще там, чистить зубы, разлежу, и так я спокойно так ляп-ляп-ляп-ляп по листочкам дошел. А давайте сократим. Ну зачем это? Надо ж подвиг совершать. Убрали половину листочков широким шагом. Убрали еще половину. Не допрыгну. Почему? Из-за вот этого, из-за мелочей. Не допрыгну. Вот. Ну, никто ж не хвалит, хвалят за подвиг. А подвиг вот из этого состоит. Вот богатырская сила. Ну, в общем, я даже, знаете, больше скажу. Если я даже и допрыгну изо всех сил, и в падении так раз, и достигну свою цель, и вовремя, я буду злой, как собака, который продирался через свой собственный бардак, героем буду себя чувствовать. А в этом состоянии, как собака, я Бога не увижу. Откровения не получу. Вот он перед носом будет мне что-то говорить, а я не увижу. Состояние не то. Состояние. Я достиг там чего-то, но состояние бардачное, потому что прошел по бардаку. Понимаете? Поэтому, а так спокойно. Топ по мелочам. Но их надо делать постоянно. Настроение сбито просто. То есть, Бог нам дает все. Но используем ли мы это? После кризиса сразу Бог дает, знаете как, а когда переезжаешь от, ну как сказать, от мебель когда-то двигали дома, да? Двигаешь мебель, шифонер сдвинул, и сразу появляется какая-то энергия, хочется вот под это дело везде навести порядок, ну чтобы смотрелось, понимаете? А то как-то вот. Или там что-то сменил, и раз что-то, или внес что-то новое, и как-то вот это. Это похоже, это Бог дает силы. Силы дает. И Он дает только в этот момент, в момент изменения. Если ты проворонишь этот момент, то потом тебе будет неохота. Вот как мать, которая родила, только что родила, у нее выделяется молозиво. Не молоко, а молозиво. И это молозиво молоком никак не заменяется. Вот. И вот это молозиво, вот это вот, когда человек получает травму, и после этой травмы он начинает что-то сразу делать, на нем как на собаке. То есть он в этот момент получает новый ресурс. И получит он или нет, это зависит от того, что используют это молозиво или нет. Некоторые люди их называют торчками. Знаете, кто такие торчки? Это наркоманы, которые торчат. Они укололи вену и торчат. у них появляли, они что-то делают, ну, везли что-то, и заторчали от этого дела, понимаете? В этот момент сила, и потому что, когда вливаются новые силы, ну, как алкоголь, например, да, ну, что-то такое, или просто поел там вкусного, хочется вот побыть в блаженстве. Я попал в сферу, дарующую наслаждение, как пишет Бхактивиньяна Госвами, негодяй такой. Так эти силы даются не для того, чтобы мне заторчать, а для того, чтобы их использовать, сделать что-то такое, и потом заторчать от своего могущества, что я сделал. И это невообразимо больше, чем я просто...
Папа,
да.
Что?
Я не понял, что? Что хочешь?
Соломку.
Радомир не дает.
Скажи маме, в хлебнице лежит соломка.
Я хочу много соломок, как у него.
Хорошо.
Я хочу такое, как у него.
Радомир. Одну минутку, ничего не выключайте. Сейчас я принесу соломки. Сейчас я быстро. Сейчас, одну секунду. На, Алиса, на. Все. Так, мы о чем, на чем остановились-то? То есть, смотрите, наркоманы людьми порядочными по определению быть не могут. Они просто профукали то, что... И вот дьявол, он так пользуется, он раз что-то дал, и он Божий, говорит, молодец, ты достиг. Я реально достиг, я попал в Божье присутствие. На меня это свалилось все, облило меня, я такой весь там в благословениях. Ну, надо же действовать, получил силу, надо действовать. А я просто заторчал. И это просто прошло. А потом, ну, завтра уже было как всегда. Эх, вчера было хорошо, есть что вспомнить. Хорошо посидели, знаете, да? Хорошо посидели, нехорошо что-то там построили. То есть инъекция от Бога вообще не для того, не для ширки, а для радости. В общем... Богатыри – это святые воины. Илья Муромец. Я лично видел мумию Илья Муромца. А что, вы не знаете, где он лежит? В Киевско-Печорской лавре. Здрасте. Там все такие короткие, усохли, я не знаю. Илья Муромец длиннее всех. Ну, короче меня 100%. Он выше, больше ростом там, да? Илья Муромец, читаю, Илья Муромец, вот. Можно его молитва такая, все, есть.
А там точно он лежит?
Ну, я не знаю, написано так. Но я думаю, что это реальная личность. Так вот, никто не говорит, что Илья Муромец полжизни молился, и после того, как он совершал все подвиги, он еще и молился потом полжизни, и был в схиме, схимник, знаете? И поэтому он в этой лавре. Или там это, который граф Дракула, которого, так сказать, незаконно сатанизировали, на самом деле князь Влад он был. Князь Влад, это половину молился времени. То есть он воин. Мы ж такие крутые, или мы воины, понимаете? Нет. Ты не можешь быть воином, если ты, у тебя нет этого драйва с Богом. Какой же ты богатырь? Ты должен это и психовать, и все, и кричать Богу, и разговаривать с ними, понимаете? Воинов нету, не святых. Припадочные есть какие-то, а такие непобедимые воины, реально непобедимые воины, они все святые одновременно. Ну, поэтому вот я, вот Шримад-Бхагаватам, который я не мог с интернета найти, вот. Смотрите, песнь 6, глава 10. Вритрасура сказал, это битва полубогов с Вритрасурой. Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. бессмертие просто не входит в планы провидения, а потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет его путь на райские планеты, но и прославит в веках его мира, в веках его имя. Я хочу сказать, что любая смерть наступает вместе с кризисом. И с кризисом ты или с позором умираешь, или с позором умираешь, или с, умираешь, но ты как птица Феникс, в два раза больше, в два раза ярче, в два раза сильнее возрождаешься прямо при жизни. И вот этот текст можно адресовать каждому кризису, потому что каждый кризис – это смерть. И поэтому смерть есть достойная. Вот порядочные люди, они достойно умирают, а вернее перевоплощаются. А тех, ну, ниже наоборот, понимаете? Вот. Дальше. Есть две, смотрите, он говорит, есть две разновидности славной смерти, то есть удачной смерти, удачного прошествия кризиса. И обе крайне редки. Я не думаю. Это сейчас везде говорят крайне и крайне. Я считаю, что все-таки каждый. Просто стань порядочным, да? Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей думать. Я сомневаюсь, что бхакти-йога написана в санскрите. Это уже чисто корпоративная. Бхакти-йогой, позволяющей, хотя я не против бхакти-йоги, а позволяющий обуздать и ум, и жизненную силу, и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Второй вид смерти. Встречают в бою, ведя за собой войска. Алиса, уведи банду. Отсюда. Второй вид смерти. Встречают в бою, ведя за собой войска, не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной. Я считаю, что святой, если не воин, он не святой, а воин, если он не святой, он не воин. И о чем я вот говорил? Но тут говорится две разновидности. Почему-то. Почему-то раньше считали, что священник, врач и кто там, какой-то гуру, это должно быть в одном лице. И врач. Если ты врач, но ты не священник, ты не врач. Если ты священник, но болячку не можешь исцелить, то ты не священник. Бог тебе не дал понимания там, понимаете, да? И вот это разделение идет, разделение. Это написано людьми какими? Диалектиками, да? Да, и то хорошо, и то хорошо. Да вместе только работает. Вместе только работает. И соединяет это что? Порядок. Ну как вообще можно жизнь разделять на то и это? Как можно, как святость можно от жизни оторвать? Как подвиг можно от жизни оторвать? Ну оторви-то это, что будет жизнь? Нет, не будет это жизни. Итак, с чего мы начали? Давайте, вот с чего мы начали. Бог есть любовь, избитая фраза. Почему Он любит? Потому что нас любит. А почему Он нас любит? Да просто так, потому что Он нас родил. Как мать родила ребенка. Вот и все, вся причина. И чтобы он нам, да, и просто, и чтобы он нам помог, ну, чтобы мать могла помочь ребенку, он должен что сделать? Заплакать. Вот статья. Первым языком человека называют медики детский плач. Вы представляете? Первым языком. Детские врачи постоянно повторяют, что ни одна просьба о помощи ребенка грудного возраста не должна быть оставлена без внимания. Потому, чем скорее мать начнет понимать, о чем говорит ее чадо, тем быстрее между ними возникнет взаимопонимание. То есть, я хочу сказать, что Бог, наступает время. Я думаю, все, которые здесь, они уже наступили. В это время, вступили в это время, что они должны понимать, что Бог тоже капризничает, как ребенок. Да. И он капризничает, хочет, чтобы вы что-то сделали ему. И чем скорее мы поймем его претензии к нам, тем лучше. Потому что он все равно не успокоится. Он будет долбать, добиваться того, чтобы мы стали самим собой, то есть им. Не успокоится. И мы, вот эти палки в колеса, зачем это мне? Почему это так? А это он не успокаивается. Это Бог капризничает. Это то, что ты можешь с собой сделать. Вот. Да. Да, и в общем, в конце концов, мы это понимаем, ну хотя у излишне деловых, у которых, в общем, любви-то нету, он может просто перестать донимать их своим плачем. Ну и тогда все мрачно.
То есть не слышно?
Да, да, тогда все мрачно, эти люди ходят, они такие постоянно, константно мрачные, а постоянный цинизм, ничего хорошего они не видят, во всем хорошем видят это, у них отдельное видение, тогда все мрачно. То есть Бог перестал им донимать, Бог у них не плачет, не у всех плачет. Всех говорят, ну ладно, ну поживи так, поживи так. Он их использует как тупые орудия. Тупые орудия. Эти люди могут быть сильные, интеллектуальные, красивые и так далее, но они тупые орудия. Вот. В общем, это я как бы от себя сказал, а вот продолжая статью, когда ребенок еще маленький, не умеет говорить, единственным его способом общения с окружающими является плач. Малыш плачет, когда грустно, одиноко, когда хочет внимания, когда проголодался, когда мне некомфортно и когда что-то болит. А я вот это перевожу для себя. Вот посмотри вокруг. Может, кому-то грустно и одиноко, кому-то, то есть Богу. Он же во всех, да? Во всех Бог. И он говорит, ну вот я с помощью тебя могу помочь себе, с помощью вот, ну, понимаете, да? Да. Да. Вот. И вот есть такой, я упоминал, притчи Беларусин, помните, да? Там называется, как же называется, как Спаситель в гости приходил. А там такая ситуация, фильм, ну на сто, он меня просто потряс. Главное действующее лицо такой мальчик, который без матери, потому что мама умерла, и папа на этой почве начал заворотник закладывать. В общем, папа-то хороший, но ну, горе у него, да, и он такой незлобный, ничего, ну просто без этого у него сильно болит все там. И через стенку прямо показывают, живет одна очень богомольная такая дамочка, которая. И там какая-то блаженная сидит, такая блаженная, ну, подаяние просит и говорит, о, там Иисус к тебе, Христос к тебе придет, жди там, ты такая благочестивая. И она как-то ею поверила, потому что, ну, была статистика, что она скажет, что как-то это получается. И она пришла, и показывает там, она там стол накрыла, там перемолилась, там вот искатель перекрестилась, все, и это сидит, ждет. Сидит, ждет. А этот пацан тем временем там ходит на велосипеде, его там какая-то девочка зовет погулять, он говорит, нет, у меня важное дело. А он решил посмотреть. А он присутствовал при беседе, и как Иисус придет к Марии. Он решил подсмотреть хотя бы, как он к ней зайдет. И сидит у окна и говорит, у меня сегодня важное дело, я, извини, не гуляю. Важное дело у меня сегодня. И дальше показывает, бежит какой-то беспризорный такой, ну, бомжеватого вида такой паренек, за ним какая-то ватага уже таких цивильных, там самокаты, велосипеды, а он весь такой, весь подраный. Они его там преследуют, бьют. Помогите к этой даме. Врывается. Ой, наследил. Иди от вас, покоя никакого там нету. А этот вышел, этот пацан, он посерьезнее такой. Нагнал этих всех, пошел к тому. Это там помыл, там ты голодный. Он говорит, угу, это весь побитый. А они такие, ну какой-то маленький, ну бомж. Отдал свои эти, там какие-то ботинки какие-то, да. Потом показывается какой-то алкаш идет, говорит, люди добрые, есть хочу, а сам пьяный. Она говорит, а вот на водку бы не тратил, хлебушка купил, люди добрые, пропился, но есть хочу, вот желудок, вот это вот. Она, иди отсюда, там, на него там сказала, иди вот в церковь там и все такое, и в следующий раз, правильно, чтобы ты голодный, в следующий раз на водку тратишься не будешь. А тот говорит, дяденька, идите, у меня картошка осталась. Там картошка наварил, целую картошку и дал. И тот идет, так, грязный такой весь, съел эту картошку. И потом там показывают третий эпизод. С таким, молодая девушка с таким фингалом, вот так вот, видно, муж побил. И она с ребеночком таким. И там, это говорит, А так говорит, эй, знал бы там то, вот правильно тебе мужик там выгнал, теперь ты вот это под дождем ребенка бы пожалела, себя не жалеешь, то есть, ну, накричала на него. А тот говорит, там, тетенька, давайте туда, и там картошки уже нет, батя спит, он чаем напоил, батя просыпается, а и там дождь пошел, батя просыпается. Там на кушетке спит какая-то молодая женщина с ребенком, он так, надо завязывать пить. Надо завязывать пить. Я так, фу. И пошел это, а он ее уложил переночевать, говорит, куда на ночь глядя. А пацан так смотрел, это в окно уже смеркается, и так уснул на окне. Пошел батя, сына пошел, а этой женщины уже нету. И на утро показывает, что выходит это... Женщина просыпается, иконы, он говорит, а, Иисус пришел, солнце упало на икону. А я ж тебя вчера ждала, ты сегодня пришел. Он говорит, да я вчера тебе три раза приходил. Три раза, раз там босоногий пацан, потом там этот алкаш. Вот, говорит, я, ты что, Писание что ли не знаешь? Что, я приду, чтобы вы накормили меня, чтобы вы это, вот же в чем дело. Вот, а вы что, умники, читаете, нет от вас никакой пользы. Вы можете все это знать. Понимаете, Бог во мне однажды начнет помогать, как вот Бог мне помогал. Я однажды сам начну так помогать. Следующий этап. Тогда у меня проблем вообще никаких нету. У меня будет проблема вот, вот, вот и вот. И тогда это естественное состояние написано в Бхагавад-гите. От своего могущества. Понимаете, это будет уже мое. Бог во мне будет активизирован полностью. И кому я помогу? Тот, кто слабее меня, там, где могу, не сверх там чего-то, но у меня проблем не будет. И сила будет расти, расти, расти. Вот тогда никаких кризисов, и тогда никакой, тогда порядок в жизни наступает. И тогда я знаю, что делать. Вот к чему смысл. И вот я помню, и более того, вот с кем так человек поступает, вот эта женщина, этот пацанчик маленький, когда они незаслуженно получили помощь, они же дошли до такой ручки почему-то, да? Карма у них такая. У них слезы на глазах, что им взяли и просто так помогли, что кто-то их пожалел вообще. Вы знаете, вот как с самого начала я читал, тех детей, которых сразу не удовлетворяют их капризы, кажется, да, они вырастают неверующие, жестокосердные и непорядочные. Потому что они эгоистами вырастают. Они понимают, что надеются только на себя. Они не такие вот бесшабашные, не трех, как это, диалектика, а это трилептики. Они не трилептики, они безбожники. Они только для себя, для себя, для себя. Как следствие, все, их никто не любит. Никто не любит. Потом родители говорят, в кого? Просто, ну надо изо всех сил им что-то дать. Из тебя не убудет. Если ты начнешь в них вкладывать, Бог тебе активизируется, если даже ты ребенка уже достал уже сколько ребенок, да? Вот, достал. В тебе Бог вернется, у тебя хватит сил и влияния, чтобы это исправить. Но надо понимать, что дети нам даны, и у нас, как говорится, если Бог дал ребенка, Он и на ребенка даст. Что? И сил в том числе. И сил в том числе. И тогда однажды я стану. Как вот тот Бог, и буду помогать уже всем, не обязательно в своей семье. И тогда будет сила и влияние. То есть, смотрите, ну вот, я не знаю, «Отверженный», кто-то читал фильм Виктор Гюго, да? Вот, «Свой человек».
Видите?
Конечно, да. Виктор Гюго, да, он вообще запорожский, да. Вот, Виктор Гюго, там есть такой эпизод, когда каторжник, он чудовищно сильный, конечно, Жан Вальжан. Да, и он это пришел, а ему там волчий билет выдали, он отсидел как положено, желтый такой паспорт, на работу никто не берут, а когда выходит какой-то каторжанин, везде все знают, и понятно, от него подальше. Уже смеркается, физиономии не видно, и он на лавочке укладывается спать, и какая-то там воду выливает, а говорит, а что ж вы это, что никто не берет? Мне интересно показалось, что вот Франция считается самой развращенной такая страна. Вот в те времена мог каждый прохожий в Париже постучаться к кому угодно или в каком-то другом городе, и его пускали. Вот те времена, которые Виктор Гюго описывает, да? То есть каждый, понимаете, это не так давно было. Она, ну просто это каторжанин. Каторжанин — это метка, это уже какой-то волк пошел. От него можно, как от непорядочного человека что-то ожидать. И она говорит, он говорит, да стучал никто, а вот в эту дверь стучали, и там был священник. Священник пустил, он его обокрал, по фильму даже ему по лицу дал. Вот так вот, потому что-то этот, с фингалом. И столовое серебро украл. И когда его полиция быстро схватила и привела назад, ну, добрые люди рассказали, вот, тот говорит, нет-нет, это я ему сам дал. И два золотых подсвечника ему, говорит, на. Говорит, ты же забыл это, я же сказал это забрать. И подошел ему, ну, сказал, я выкупаю твою душу. И потом этот человек, который, он не злостный человек, он попал в тюрьму, потому что булочку украл из витрины, потому что сестренка была голодная. Потом его посадили, жесткие законы были за воровство, один побег накинули, второй побег накинули, и 19, по-моему, я не помню сколько это лет, отсидел. То есть он обижен на весь мир несправедлив. И вот один всего эпизод, и потом он огромное количество добра сделал. И даже когда, и за ним гонялся какой-то там Жавер один, и он как-то маскировался, что его, ну, нельзя было ухватить. Он мэром города стал, вы представляете? И потом нашли другого каторжника, и Жавер этот признал, что этот... И когда он узнал, что судит кто-то, судит вместо него кого-то, он пошел и сказал, да я этот каторжник. Вот. И чем кончилось, он на каторгу не попадает. Жавер его отпускает. Жавер говорит, ну, должен сидеть в тюрьме, ему не положено должностя какие-то занимать. И он потом, по-моему, утопился, этот Жавер. Вот. Я хочу сказать, что вот и тогда ты будешь человек влияния, потому что, ну, не ты опять влияешь по прошлой лекции, не мы хорошие, а Бог в нас. Ну, дай ты ему развернуться, в конце концов. Для этого что? Порядок. Очень многие люди не получили в детстве от мамы с папой любви. И теперь они поэтому непорядочные. Но ты можешь дать. Ты можешь дать. Но для этого, да. Ты сам должен перестать. Сам должен дать. Фу. Я знаю, знаете, одного человека. Я, наверное, не хочу, потому что затянулось все это уже. В Запорожье есть человек. Вернее, не, он не в Запорожье человек. То есть мы, эти люди, они имеют власть. Власть прощать. Власть прощать. Потому что порядочный человек, он не принимает оскорблений. Он даже не то, что не осуждает, не прощает. Но не принимать оскорблений, это значит... А что такое прощать? Отменять карму. Отменять карму. Этот человек, он сын одного человека, который погиб на подлодке «Курск». Слышали? Затонули и там не стали ее поднимать, потому что конфликт, они там позадыхались все. Он на этой форме, он был агрономом. Где-то около Запорожья, село какое-то, агрономом. Ему было 50 лет, и он... И потом его в таком состоянии, в таком подвешенном подобрали одни протестанты. И он через 2 года у них стал святым. И вы знаете, к нему приходит человек, который... К нему все бегут каяться. После того, как у него покаялись, у людей вообще все проблемы проходят. Приходит человек, алкаш, который кодировался, вшивался, и ЛТП, вообще ничего не помогает. Говорит, грешен батюшка, пью. А даже не так, он подходит к нему, он говорит, пьешь? Он говорит, да, батюшка. 50 лет всего. Да, батюшка, блудишь? Откуда вы знаете, батюшка? И он делает вот так. Я прощаю твои грехи. И все. Без всяких нравоучений. И этот человек потом не блудит и не пьет, потому что этого уже не хочет. Почему человек пьет сегодня, потому что вчера пил, потому что похмелье, потому что привычка, потому что не может. Это карму отменить, понимаете? Вот. Но этот человек пережил кризис и не запил. А пошел куда-то Бога искать, потому что, ну, и он этот кризис как-то победил. В результате он поднялся на эту ступень, он теперь сам может прощать. Да.
прощения.
Потому что этот человек правильно поплакал. Он стал ребенком, он не стал ругать советскую власть, которая не подняла этот Курск, а могла бы поднять, да? Он что-то понял, что-то в этом есть, почему-то все не зря. Вот. Вот. В общем, как-то не грустно получилось. Ну, вообще-то весело, да?
Нет, хорошо.
Просто смотрите, просто дети, просто плачьте, и все хорошо. Да, не надо из себя там что-то корчить. Ну, на этом я хочу закончить.
Будем учиться
плакать. Плакать, да. Да.